нужно человеку? Вот она не смогла прийти сама. Что нужно человеку сказать? Что такое рак это в вашем понимании?
Рак – это чувство обиды, которая переросла в чувство вины. То есть вот человек чем-то не удовлетворен, и он начинает обижаться на всех.
И, ну как, это разные стадии, да, или ты
вот смотрите,
шишечку возврата, или вы перешли, да, или как?
Вот когда человек не удовлетворен в чем-то в своей жизни, он начинает искать кого? Причину своих неудач. И он может осуждать, обвинять. И когда это делается постоянно, достаточно продолжительное время, он начинает понимать, что, наверное, все-таки я такой. То есть вот эта стрела, которую он выпускает на других, обязательно бумерангом возвращается обратно. И когда он начинает понимать, что, наверное, я такой, я там неудачник, я не смог это сделать, здесь я не состоялся, тут у меня ничего не вышло и так далее. И вот это... программа саморазрушения. Жизнь потеряна, в общем, ничего я не смог добиться и так далее. И в зависимости, в какой сфере человек разочарован, соответствующие органы нарушаются. Если это с неприятием ситуаций каких-то в жизни происходит, это желудок. Если нереализация в чем-то, ну, соответственно, органы. У мужчин это простата идет, у женщин идут это женские органы, потому что мужские и женские органы – это как отражение самореализации, как мать, отец, там, жена, муж, как мужчина, как женщина. Это вот все связано с этими органами. Вот. И, соответственно, вы наверняка могли заметить, что если рак появляется в каком-то органе, он начинает что? Все соседние поражать. То есть он не поражает какой-то орган локально, а он как прожигает все близлежащее. То есть о чем это говорит? Что когда человек находит в себе неудовлетворенность, эта неудовлетворенность распространяется на все сферы его жизни. Если он неудовлетворен с собой, как там какой-то роли социальной, то эта неудовлетворенность будет касаться и всех остальных его аспектов жизни. Точно так же рак, он поражает вот все. Все, что рядом находится, все поражается. Потому что неудовлетворенность с собой, она касается всего. Нельзя быть в одном неудовлетворенном, а в остальном прям светиться от счастья. Если ты неудовлетворен в чем-то конкретно, то это будет обязательно отражаться на и всех других аспектах твоего существования.
Ну что делать?
Что делать? На все плюнуть. Вообще на все. Сменить место жительства. Сменить обстановку. То есть здесь уже нельзя медлить, потому что это программа, которая запущена в фоновом режиме, то есть она несознательно запускается. И все программы, запущенные сознательно, они со щелчок проявляются. То есть очень быстро проявляется. Рак проявляется очень медленно. То есть он, знаете, как вода закипает. Она нагревается, допустим, там, пару литров воды нагревается за 5-10 минут, может быть. А потом только кипение. А рак, он формируется, ну, допустим, может, 5-10 лет. Может, 20 лет. То есть, первое зерно могло быть заронено 20 лет назад. И постепенно оно растет, такая неудовлетворенность накапливается. Тем недоволен, этим недоволен. Дальше, потом человек говорит: смотри-ка, я ведь столько лет минуло, я ничего не сделал. И вот, когда вот эта неудовлетворенность доходит до точки как бы осмысления, все, это уже начало процесса. То есть начинают симптомы появляться у человека, недомогание в каких-то там органах, дальше, 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 и потом это выявляется как раковое заболевание. И поскольку неудовлетворенность копилась такое продолжительное время, естественно, человек за короткое, вот очень короткое время не может ее остановить.
Здесь уже не получится по щелчку переосознать.
По щелчку ты не можешь остановить то, что копилось длительное время. То есть человек формирует образ «я» как неудовлетворенного очень долго. Вот. И, соответственно, требуется тоже какое-то время, либо конкретные действия. То есть тебе нужно образ неудовлетворенного вот очень ярко заменить очень ярким образом радости, умиротворенности или хотя бы жизнелюбия, потому что в чем рак разрушителен или неудовлетворенность собой разрушительна? Она начинает распространяться на все. Вот. И, соответственно, прежде всего разрушается образ «я-мир», то есть вот эта связка. Я живу в этой среде, и я счастлив здесь жить. То есть вот это вот взаимодействие очень позитивное, «я-жизнь», она разрушается. То есть человек как будто выпадает из жизни. Он говорит, а жизнь не нужна, я в ней не состоялся. То есть он начинает разрушать все, что касается жизни. А поскольку его существование – это и есть само проявление жизни, то начинает разрушаться что? Тело. Поэтому ему нужно срочно восстановить вот эту связку «я-жизнь». То есть он должен выразить бесконечную открытость жизни, радость жизни, жизнелюбие и желание проявляться в жизни. То есть вот это вот те главные аспекты, на которые нужно вообще пристально обратить внимание и во что бы то ни стало восстанавливать такое отношение к окружающей среде.
И можно спять его как бы, да?
Можно спять легко, можно спять. Ну, я говорю легко, потому что кроме как установок в голове нет препятствий. Понимаете? Только установки в голове. А чтобы установки в голове поменять значительно, нужно сменить обстановку. Если обстановка не меняется, человек будет просто вот, видя все, что связано было с неудачами, с его разочарованиями, оно будет с ним. То есть он вот видит, его сразу отбрасывает память куда? Вот к этим неудачам, каким-то там ошибкам и так далее. Он должен сменить обстановку, сменить людей. Может уехать может друзьям, уехать куда угодно вообще уехать. Хоть на край света уехать. Особенно в трудности. Потому что когда у человека возникают трудности, он мобилизируется, пытается преодолевать их. У него появляется желание вот жить. Потому что эти трудности стимулируют в нем это желание. И в конце концов он замечает, что у него уходит болезнь. Либо ему нужны бесконечно позитивные люди, вот которые автостопом путешествуют, к ним прильнуть и вместе с ними тусить. Он однозначно за пару месяцев у него исчезнет болезнь. Потому что это люди очень жизнерадостные, очень легкие, очень открытые, поскольку такой вид путешествие требует большой открытости и доверия жизни и миру. И благодаря общению происходит очень глубокий обмен подсознательными данными. И то, что было раньше, начинает интенсивно замещаться новыми образами открытости, разных позитивных впечатлений и так далее. То есть это два варианта. Либо смена обстановки, либо общение. На мой взгляд, общение, конечно, более эффективное. Потому что, когда человек общается, идет интенсивный обмен. Но я так просто использую слово «обмен». На самом деле не обмен, а резонанс. Потому что тот, кто находится на более высоком уровне сознания, да, ну, то есть светлый, открытый, радостный, и вот этот человек. Взаимодействие идет вот только вот таким образом. Понимаете? То есть этот человек будет жадно поглощать то, тот позитив, который исходит из этих людей. И насыщаясь внутри свой подсознательный мир, насыщая образами радости, он начинает что? Подниматься. То есть думать, что идет обратное взаимодействие, он невозможен. Никакой человек подсознательно не будет резонировать с более заниженными образами, если у него нет к этому интереса. А, ну, конечно, интерес у нас возможен, но это уже как бы немножко другая тема. Но, как правило, взаимодействие вот на уровень снизу вверх, оно не происходит. Потому что никакому человеку не нравится слышать о проблемах, о болезнях, о страданиях. Он говорит: слушай, мне вот не грузи меня этим, да, как вот мы обычно говорим. Почему? Подсознательно нет интереса к образам неудовлетворенности. К образам радости бесконечный интерес, к образам неудовлетворенности нет. Поэтому обмен всегда идет сверху вниз. Вот. И когда человек живет в пространстве таких людей, идет очень сильное взаимодействие. Ну, такое насыщение.
Ну, это, в принципе, применимо к любой болезни же, да?
К любой. К любой.
И обстановка, общение, и радость.
Просто рак здесь нельзя уже медлить. Угу. Потому что каждое мгновение идет разрушение. И это разрушение необратимо. Я знал сам лично, это мои друзья, молодая пара, девушка, у нее был рак матки третьей степени. Ну, уже все, то есть фактически это человек одной ногой уже уходит из жизни. А у нее был парень такой очень позитивный, такие они вообще молодцы. А он увлекался йогой, у него был друг такой, ну, скажем, до мозга костей фанат йоги, инструктор, профессиональный инструктор. Вот. И сам он военный, и вот его такая вот жесткость, она помогла. Он начал их нагружать через «не могу», то есть заставлял проявляться, заставлял превосходить, потому что что такое йога? Йога – это превосхождение «не хочу». Это первое, что происходит. А потом уже человек пытается, может, какое-то мастерство обрести. Но когда человек превосходит «не хочу», соответственно, он превосходит «все то не хочу» и «не желаю» и так далее внутри себя. Вот. И поскольку он перешагивает в одном, автоматически он будет готов перешагнуть и в другом. Он перешагивает через свои неудовлетворенности, через свои какие-то, может, обиды, разочарования и так далее. В конце концов, через несколько месяцев диагноз уже уменьшили, скажем, эту степень заболевания. И, по-моему, то ли через полгода вообще даже сняли с учета. Или через год. А сейчас я знаю, что у них родился сын уже давно, уже сыну где-то лет 6. Вот. Или 7. Здоровый ребенок совершенно. Понимаете? Почему? Ты превзошел свою неудовлетворенность в жизни. Вот у женщин матка – это пространство творчества. То есть, если человек не удовлетворен своей самореализацией, у него начинают проблемы вот в этих органах происходить. Я допускаю, что эта проблема не этой жизни, вот прошлых воплощений, вот она там, может быть, не реализовалась, как мать, может быть, просто как творческий человек. Она очень творческий человек, она рисует восхитительные картины. Может, была какая-то ситуация, да, где она не смогла себя выразить, как-то реализовать, может, ей не дали. И пошла вот этот обратный процесс разочарование, такое сильнейшее разочарование с обидами и так далее. И вот он запустил эту программу, что она там в 20 лет у нее развился рак. Вообще рак, он не развивается, как правило, да, вот в раннем возрасте. Почему? Потому что это следствие накопленных неудовлетворенностей. Если он в раннем возрасте развивается, то значит человек перенес его с прошлого воплощения. А так он обычно когда развивается? 50, 60, 40 редко. В 30 еще реже. В 20, 25 это, ну, это большая редкость. Потому что в эти годы человек наоборот хочет как-то себя выразить, найти, проявить, вкусить жизнь и так далее. Он горит жизнью. А рак это наоборот. У меня жизнь не мила. Это рак. Обида на всех, обида на себя, чувство вины, вот, нежелание жить. Все. Ну, кстати, рак он такой, видите, он немножко скрытая такая вот форма болезни. В нем открыто нежелание жить невыраженно.
Я
вот, вот, но это вот она очень сильно вуалируется. То есть у меня самого отец ушел 3 года назад от рака. И я понимал, я ему все объяснял. Он говорит, нет, я всех люблю, я ни на кого не обижаюсь. А хотя проскальзывают вот эти вот такие мысли, ну как мысли вслух, да, что этим не удовлетворен, этим не удовлетворен. Говорю, смотри, я ему прям так вот. Как носом тыкаешь, да, вот смотри, вот она твоя неудовлетворенность, вот это твоя болезнь, давай, меняйся. Я не смог. Ну, потому что меня не было рядом. Если бы я рядом шел, конечно, я бы его вытащил просто через общение. А поскольку я за 1000 километров, то, естественно, взаимодействие ослаблено, потому что визуальный контакт, он очень много дает. Ты внимание обращаешь на человека, и мгновенно идет уже взаимодействие. Поскольку присутствия рядом нету, контакта нету, и взаимодействие ослаблено. То есть оно периодически, может, случалось. Хотя можно на дистанции тоже взаимодействовать очень активно. Но тогда ты должен быть постоянно вот во включении. Ты включаешь человека в свое пространство «я» и чувствуешь его постоянно. Где бы ни был, чем бы ни занимался, ты ощущаешь, как будто вот он в твоем поле. Тогда будет результат.
Просто достаточно, вот просто да. Рядом.
Да, да, да.
И достаточно того, что ты вот в позитиве, а он рядом, да?
Да. Чувствуешь, что рядом. Ну, где-то так. Если есть вопросы, конечно, давайте, пожалуйста.
Ну, я только хотела спросить, а вы же сами ответили на вопрос про детей, что почему они болеют, потому что, в принципе, новые.
Все дети, все болезни у детей идут с прошлых воплощений.
И что с ними тогда будет? Тоже так же куда-то менять обстановку?
Нет, понимаете, дети внешне впечатляются не так сильно. Как взрослые, ну, детей не связывают обстановка с чем-то. Mm-hmm. Взрослых связывают. Эта обстановка связывается конкретно с каким-то действием, mm-hmm. с какими-то переживаниями. Он откидывает себя в прошлое. Дети, им некуда себя откинуть, у них только жизнь началась. Поэтому для них очень важна атмосфера, в которой они живут. Mm-hmm. То есть это очень открытая, доверительная, наполненная любовью, мягкостью. Атмосфера взаимоотношений. И в этой атмосфере ребенок начинает также подсознательно резонировать с этими благостными образами родителей и меняться. Он как цветочек, который, вот, знаете, солнце поднимается, и цветы сразу поворачиваются к солнцу. Он начинает тянуться. Поскольку у него еще нет вот этих вот устойчивых каких-то принципов, видения жизни, у него нет мнения. Поэтому ему меняться гораздо легче. Взрослому меняться сложно, потому что у него вот эти вот, говорят, тараканы в голове очень много. Много неприятий, много там мнительности. Закрытости, эгоизма, черствости, грубости, очень много всего этого. А дети, они открыты. Поэтому ребенок гораздо легче может избавиться от болезни, если создать вот эту атмосферу. Очень благоприятно для него. И от родителей, конечно, вообще нельзя думать о болезни. Просто исключить такие мысли, как вычеркнуть их, что их вообще дети абсолютно здоровы. Потому что он должен транслировать образ здорового ребенка. То есть мы ведь непрерывно транслируем подсознательные образы. Каждое мгновение делается оценка. Если оценка делается неправильно, создается неправильный образ. Вот. Если он транслирует образ, что ребенок больной, ребенок будет настраиваться на образ себя больного, понимаете? А ему нужно настраиваться на позитивное. Он должен настраиваться на образ здорового, жизнерадостного, такого счастливого. И если взрослые даже не допускают и мысли о том, что дети больные, то выздоровление происходит.
Ну, то ли у ребенка аллергия, ему это нельзя, то нельзя, пятое, десятое, мама постоянно говорит, это тебе нельзя, но тебе же это нельзя, но ты же будешь кашлять, тебе же это нельзя. И вот ребенок, да, он как бы этому живет, что как ему не давать?
Давать надо понемножку. Потому что что такое аллергия? Аллергия, как правило, на где проявляется? На поверхности тела, кожи, да?
Кашель,
дыхание. Дыхание связано с спусканием себя воздуха. То есть вот воздух – это внешнее пространство. Да? То есть внешнее пространство – это те ситуации, которые нас окружают. И поскольку непосредственно взаимодействие с воздухом оно не происходит, то есть это не вот взаимодействие, допустим, с твердыми предметами, да? Воздух – это нечто такое прозрачное, неуловимое, это означает, что нечто происходит, но это непосредственно на ребенка не воздействует. Но несмотря на то, что воздействия нету, есть негативная оценка к происходящему. Ну, например, мы смотрим телевизор. Где-то там, непонятно где, очень далеко от нас, что-то происходит. Человек выражает недовольство или выражает резкое неприятие, критику. Это его не касается? Не касается, но недовольство идет. То же самое и вот дыхание, то есть кашель. То есть это какие-то события, которые они непосредственно, он с ними не взаимодействует, но тем не менее выражается сильное неприятие. И поскольку это у ребенка, это означает, что это несогласие идет из прошлого воплощения. Вот та обстановка, ну, если взять...
Не из семьи.
Не из семьи, не из семьи. То есть все, что идет в детстве, это не от семьи. Семья еще не успела заложить это. Семья может усилить, либо ослабить. Допустим, если ребенок пришел с неудовлетворенностью, семья благоприятная в ней атмосфера, он будет выздоравливать. Ну, то есть у него не проявится эта болезнь. Если он пришел с неудовлетворенностью, в семье разлад, ссоры, выяснение отношений, эта болезнь усилится и проявится в нем. То есть болезнь, она же ведь по щелчку пальцев не происходит. Она, знаете, как спирально разворачивается, как компьютерная программа. Какое-то требуется время. Вот. И, соответственно, очень многое зависит от того, в какой атмосфере живет этот ребенок. Если она благоприятная, то болезнь может вообще не проявиться. Очень многие болезни могут уйти. Потому что ребенок находится в открытости, он резонирует с позитивом, у него происходит столкновение. В душе где-то глубоко неприятие, а он видит только благостную такую атмосферу, доверие, открытость, любовь, заботу и так далее. У него идет несостыковка. В душе протест, а вовне такая благость. Он говорит, ну что-то, наверное, я в чем-то ошибаюсь. Наверное, мои вот эти вот идущие изнутри какие-то вот программы, они что-то вот совершенно как бы неуместны здесь. И он начинает от них освобождаться. То есть он их оттесняет вот туда, куда-то вот в подсознание. И эти установки, идущие с прошлой жизни, перестают на него воздействовать. То есть он фактически не дает даже этой болезни развернуться и близко. То есть она может быть вот в какие-то какой-то период пыталась, может быть, развернуться, а он за счет того, что нету поддержки этим старым установкам, она останавливается и уходит.
Ну, мы так и начали. Молодец, я так поняла, что многие не знают о вас ничего. Может быть, немножечко как бы расскажете?
Ну, я не знаю, что рассказать.
Или все знакомы, в принципе, прослушали, нет? Посмотрели. Я рекомендовала, конечно, записи.
Ну, в общем, я изучаю психологию. Себя, конечно, несложно назвать психологом, потому что я так не консультирую людей. Но я изучаю подсознательные процессы. Я изучаю то, что происходит у нас внутри, это вообще нигде сейчас не, как бы нет такой информации, вы не найдете. Потому что эта информация очень тесно перекликается с философией, с такими областями, куда наука пока еще боится шагнуть. Она это относит к религии, к мистике, вот, и так далее. И, соответственно, в современной психологии эти стороны не изучены вообще. То есть они не понимаются. Есть какие-то догадки, иногда очень правильные догадки, но они как бы не сформулированы, не описаны и так далее. Потому что люди не понимают, что происходит у нас в нашем внутреннем мире. Поскольку я очень много изучал, практиковал сам, вот у меня возникло это понимание. И это не то, что, не что-то новое, что как открывается. Этим принципом живет наш организм, наше тело. Поэтому как только человек слышит об этом, у него мгновенно вот как происходит. Почему? Потому что все его существо живет этим принципом, принципом единства. И, соответственно, его нужно просто перенести в свою жизнь. Когда он из организма переносится в жизнь, то мы получаем такое же слаженное, гармоничное сосуществование, которое происходит в нашем теле, только оно уже начинает в чем? Выражаться в жизни. То есть это самое главное, ну, такой аспект взаимоотношений нас как людей, человека с внешним миром, с внешней средой. Вот если человека сравнить с клеточкой, а внешний мир это тело, то между клеткой и организмом очень глубокое взаимодействие происходит, непрерывно. Настолько глубокое, что вот я вот буквально сейчас вот сидел, смотрел передачу National Geographic, и там говорилось о теле, о том, что ученые его практически, несмотря на то, что это самое близкое, что у нас есть, оно не изучено. Очень многое необъяснимо. Понимаете, как это все взаимодействует. Вот. Но тем не менее, глубочайшая слаженность. Малюсенькая клеточка повреждается, весь организм работает на что? На устранение каких-либо последствий. Это означает, что весь мир мгновенно откликается на малейшее наше вот неудовлетворенность. Вся Вселенная откликается. Колоссальная Вселенная мгновенно откликается на любую нашу, не то что мысль, мысль это следствие. Еще мысль не успела оформиться, а уже Вселенная пульсирует помощью, чтобы избавиться от этой неудовлетворенности. Не говоря уже о взаимоотношении друг с другом. Теснейшие взаимоотношения. Вот. Мы можем ничего не знать о друг друге. А на подсознательном уровне все известно абсолютно. кто чем живет, какие интересы, какие ценности, какие страдания, неудовлетворенности, разочарования, обиды, ожидания, все видно. Как открытые книги друг для друга. Вот. И поскольку главное или основное взаимодействие происходит на подсознательном уровне, то очень важно его выровнять, чтобы оно было гармонично. Если оно будет гармонично, внешний план будет всегда гармоничен, потому что внешнее отражение внутреннего. Поэтому работать надо всегда на, вот, на причинном уровне, подсознательном уровне. Вот, допустим, психологи говорят, чтобы решить какую-то проблему, нужно обоюдное участие. Ничего подобного. Достаточно одного человека. И он все может изменить. Он может изменить десятки людей, сотни людей, тысячи людей, миллионы людей. Все зависит от степени единства, которое он может проявить в восприятии этих людей. То есть, если он их включает в пространство «я» очень глубоко, они мгновенно начинают резонировать с его позитивом, происходит насыщение светлыми образами и изменение их сознания. Вот как солнце встает, и все начинает расти. Понимаете?
Вот достаточно... Они не осознают это?
Они не осознают это.
Причем кто-то медленнее, кто-то быстрее. Это зависит уже от их уровня?
Нет, это не от их уровня зависит. Они неосознанно будут тянуться к свету, как цветочки, тянутся к солнцу. Просто тянутся по своей природе. Все зависит, конечно, от самого человека, который транслирует. Но можно, конечно, сказать также, что и от человека также есть определенные особенности, нюансы. Вот. Если человек больше открыт, он быстрее тянется. Если он закрыт от каких-то моментов, то будут тоже сложности в этом. Но эти сложности, они легко преодолеваются. Понимаете, чем большую степень единства транслирует человек, да, который как солнце, он взаимодействует не с периферийными запутанными слоями сознания, он взаимодействует с глубиной. Там вот предельное понимание, там одно. Там это как продолжение самого себя, вот как рука. Рука не может двигаться без команды головного мозга. Она не может самостоятельно как-то сама по себе существовать. И вот чем ты глубже это переживаешь, чем глубже переживаешь единство, соответственно, ограничений нету. То есть ограничения начинают появляться по мере того, как ты на периферию выходишь, с периферии взаимодействуешь. А чем с более глубокими уровнями, там все предельное понимание. Там бесконечное понимание, там не надо ничего говорить, там ни мысли не надо, ничего не надо, там сразу все ясно.
Что это такое переживать единство вообще?
Переживать единство? Ну вот, посмотрите на свою руку. Как вы ее ощущаете? Как часть продолжения себя. Точно так же надо чувствовать других людей и весь мир. Как вы чувствуете близкого человека, как вы чувствуете ребенка, своего ребенка. Вот, как будто он в твоем сердце.
Вот это ты, что
ли? Да, как будто это ты. И идет мгновенный отклик. Он резонирует с очень светлыми подсознательными образами, и у этого человека рождается благодарность. Эта благодарность будет проявляться в заботе, внимании, ну, во всем чем угодно.
На самом деле осторожность.
Но осторожно здесь, в том-то и секрет. Вы не взаимодействуете с его запутанным умом. Вы с его сердцем взаимодействуете. Сердце наполняется светом, дает команду уму. Ум, как послушный инструмент, даже ничего не понимает и делает. Потому что мы привыкли взаимодействовать с ограниченной периферией, с периферийным сознанием, с поверхностным умом. С умом вообще нет смысла взаимодействовать. Вот, допустим, есть два предприятия, огромных предприятия. Так. И в этих в руководстве этого предприятия стоят там директора, ну и так далее. То есть люди, которые управляют этим. Есть один человек, который, да, от него все расходится, там, директором или генеральный директор, неважно, как назвать. И вот представьте, что эти два предприятия должны о чем-то договориться. Кто из тысяч человек в том будет вести переговоры? Я думаю, что вряд ли рабочие. Так ведь? Будет вести переговоры человек, который понимает, что, где и как и там происходит. Вот именно. Потому что у них больше ясности и понимания в отношении того, что должно произойти в конечном счете, в результате этой договоренности. И, соответственно, они решают, и их решение потом распространяется на всю эту остальную структуру, да, там, до самых низов, до самых там, простых рабочих, которые, ну, выполняют какие-то совершенно несложные там задачи. То же самое происходит взаимоотношения и между нами. Вот здесь более глубокое сознание, есть периферийное. Периферийное – это рабочий. Зачем договариваться рабочим с другими рабочими? Разве у них произойдет какая-то правильная договоренность? Кроме шума, гамма, хаоса, непонимания, ничего там не будет. Даже если вот эксперимент провести, вы увидите, что это именно так и произойдет.
В смысле, вы хотите сказать, что с человеком не надо разговаривать, просто это положительные эмоции, что ли?
Конечно, конечно. Именно это ему и надо. Вы можете взаимодействовать. И я думаю, что правильно это делать. Почему? Потому что если не показать заинтересованность, если скажем, руководящий персонал, руководящая, скажем, как называется, там, верхушка, не будет показывать свою заинтересованность в хороших условиях рабочих, рабочий будет возмущаться. То есть надо создавать видимость такую. Но общение по каким-то серьезным вопросам на этом уровне не делается. Она делается вот здесь. Если вы понимаете этот принцип, вы можете достучаться до любого человека. Совершенно до любого. Раньше я тоже сомневался. Я думал, что более гармоничные люди, с людьми можно проще донести свое состояние, свое видение и так далее. Но после книжечки Джо Витали «Жизнь без ограничений» я настолько восхитился больше не книгой, а описанным случаем в ней. Когда одного психолога, его звали Хью Лин, это было на Гавайях, его направили на работу в больницу, в отделение душевнобольных преступников. То есть люди мало того, что агрессивны, они еще и невменяемы. Представляете, да, контингент такой больных? И вот когда он пришел, он был в ужасе. Потому что эти пациенты, они все были буйные. Они ходили в наручниках, в кандалах, охрана вооруженная, там, с пистолетами, медицинский персонал, который под любым предлогом пытался сбежать из этой больницы, брав какие-то липовые, больничные, лишь бы там не находиться, потому что атмосфера была просто ужаснейшая. И он понимал, что обычным способом здесь ты просто не выдержишь долго. Большая текучка была персонала. Все, поработав немного, увольнялись, потому что очень тяжело было. И поскольку у него было понимание, вот, что можно взаимодействовать на тонком уровне, подсознательном уровне, он не исполнял своих штатных обязанностей. Он должен был, по идее, общаться с этими людьми, тестировать, как-то вот вникать в их проблемы, что-то им пытаться донести и так далее. Он это всего не делал. Он их включал в пространство «Я». То есть он устранял свои неприятия, и через устранение неприятия он принимал то, что исходит от этих людей. Там, ненависть, агрессия и так далее. Находился в таком всеприятии. И благодаря такой внутренней работе, через 2 года пациенты излечились, отделение было закрыто. 30 человек. 28 из 30 было вылечено. Представляете? И он описывает, что когда он начал работать подсознательно, что больница преобразилась, это отделение преобразилось. Пациенты и медперсонал стали жить как одна дружная семья. То есть уже охраны не было необходимости. Более того, их выпускали на улицу, без сопровождения выпускали. Они там социальные какие-то такие вот там программы осуществляли. Там, то ли мыли, то ли там продавали булочки, я сейчас не помню там нюансы. То ли мыли автомобили. Вот. И совершенно другая атмосфера стала. То есть люди, к ним начал возвращаться рассудок, к ним начало возвращаться вот их человеческое восприятие жизни. Многие раскаялись, конечно, из-за того, что к ним пришло понимание, пришла ясность, и многие из них предстали перед судом. Вот. Кого-то отправили к родственникам, но это говорит о том, что такое подсознательное взаимодействие совершило чудо. Настолько серьезные были изменения психики, когда все врачи и вообще современная медицина говорит, это невозможно, это возможно. Потому что ты людям даришь свой свет, свою любовь, свою открытость, чистоту, искренность. И они, резонируя с этими светлыми подсознательными образами, начинают меняться. Это меня очень сильно восхитило, и мне пришло понимание, что у нас действительно невероятные возможности. То есть мы все обладаем способностью повлиять на любого человека, какой бы он ни был внешне агрессивным, жестким, непримиримым, всегда можно растопить его сердце, найти ключики к его сердцу. И обязательно в его сознание в жизни произойдут изменения. Обязательно. Нет такого человека, которого нельзя было бы изменить. Если даже хищники склоняют головы к ногам людей, открытым, светлым, искренним, то с подобными людьми гораздо проще найти взаимодействие, взаимопонимание на тонких подсознательных уровнях.
А как семья создает такую атмосферу?
Через приятие. Надо понимать, что у каждого из нас очень много несогласия, идущие из прошлых жизней, из прошлого опыта. Вот представьте, что вы жили 1000 воплощений. А теперь попробуйте представить, сколько вы пережили за эти 1000 воплощений. Это невероятно количество событий, ситуаций, которые произошли. И каждой ситуации, каждому событию было свое отношение, которое накапливается в устойчивое видение подобного, создавая такой шаблон. Шаблон, по которому человек уже привычным образом реагирует. И представьте, этот шаблон был выработан ранее, а с человеком это происходит сейчас. У него нет выбора, понимаете? Он, может быть, и хотел как-то оценить ситуацию, проанализировать. А у него этот шаблон выскакивает и говорит: слушай, что ты думаешь? Ты всегда делал все так же. Давай, продолжай. Понимаете? И жизнь может быть совершенно другая, обстановка может совершенно быть другая. А он действует по-старому, исходя из того, что его там как-то подавляли, может быть, уничтожали. Вот. И так далее. А он уже в борьбе. То есть еще ничего не произошло, а он уже борется. И вы можете видеть во всем это, практически во всем. То есть, когда человек из-за пустяка там хватается за оружие или кидается с кулаками, вы думаете, он это делает потому, что ему там, не знаю, упала соринка на ногу или еще что-то? Потому что в прошлых воплощениях это была не соринка, это была угроза его жизни. И вот эта угроза, он теперь видит эту угрозу во всем. И у него глаза замылены, он не может проанализировать происходящее. Вот он тогда бросался, и он и сейчас бросается. И нужно понимать, что у каждого это есть в той или иной степени. Кто-то себя пытается еще сдерживать, а кто-то не может уже сдерживать, потому что у него этот образ... Готовность в любую секунду схватить там меч, оружие там, и так далее, и кинуться на врага, он настолько в нем ярко в подсознании сидит, что малейший шорох, он уже, понимаете, он просто этот образ начинает выражать. И, соответственно, от нас требуется большая и понимание, и приятие, и готовность прощать. Вы не найдете семьи, где не были бы конфликты, непонимания, не говоря уже о большем или о худшем. Обязательно было. Кто достойно с этими трудностями справляется? Кто научился пропускать это через, сквозь уши, мимо? Понимаете? Просто нужно тренировать себя, не обращать на это внимания. Вы знаете, это не он, это его прошлое воплощение, это его подсознательные данные. В нем есть душа, в нем есть чистота, свет, любовь. Мне нужно просто помочь этому свету проявиться. А вся эта пелена, которая на этом источнике света лежит, она должна быть рассеяна. И когда я не обращаю внимания на негармоничные проявления, я помогаю ее отбрасывать. То есть не обращая внимания на нее. Если мы, допустим, обращаем на это внимание, мы концентрируем не только свое внимание, но и этого человека концентрируем внимание на этих качествах. И вместо того, чтобы отбросить, он наоборот сильнее цепляется за это. А игнорируя, пропуская мимо ушей, соответственно, человек выразил себя и начинает резонировать уже с вашим состоянием.
А если он сначала что-то сделал такое, пропустили ему уши, потом еще хуже начинает делать, все дальше, дальше.
Потому что
где-то ошибка в этом, вот в противоположном, который либо принять должен, или...
Нет полного приятия. Вот смотрите, что происходит. Допустим, человек гневается, да, а второй, вместо того, чтобы не обратить внимания, а проигнорировать, цепляется за это. Он внешне может ничего не сделать, а внутри он зацепился. Поскольку мы взаимодействуем на подсознательном уровне, это означает, что проблема высвечена, знаете, как прожектор с его стороны и с другой стороны. Высветилась проблема, и начинается выяснение отношений. Эти выяснения отношений происходят на подсознательном уровне. И если внутри возникает такая баталия, то есть битва за свои принципы, за свои взгляды, ценности, интересы, обязательно это внутреннее сражение внешне как-то проявится. Как бы люди не сдерживали это, оно начинает проявляться. В резких словах, в повышенных тонах, потом это дальше, дальше, дальше. Почему? Это всего лишь как отражение того, что уже внутри происходит. Когда ты проигнорировал, и вот как будто оно сквозь тебя, как свет через прозрачное стекло проходит беспрепятственно, точно так же ты просто пропустил через себя, и в тебе ничего не задержалось. Ни обиды, ни претензий, как будто ты не услышал. Потому что есть эгоистичное желание отстаивать. Отстаивать свое. Свои интересы, свои предпочтения, ценности, там, желания и так далее. Вот надо перестать отстаивать. В этом и заключается секрет гармоничных взаимоотношений. Потому что люди живут друг для друга. У одного желание, чтобы тот был счастлив, и у второго желание, чтобы первый был счастлив. Тогда будет гармония. А если они друг, будет каждый отстаивать свои интересы, первый свои, второй свои, у них не будет гармонии, у них никогда не будет гармонии. Потому что их все взаимодействие, любые их взаимоотношения, они обязательно будет перетекать в утверждение своего и навязывание своего другому. Понимаете? А нужно наоборот, все свое отбросить и жить друг для друга. Тогда будет гармония. Поэтому взаимоотношения, я считаю, это самое высшее, что есть в нашей жизни. Потому что только через взаимоотношения человек может по-настоящему переступить через свой эгоизм. Это самая лучшая такая игра. Из всех игр, которые существуют в нашей жизни, игра в семью, во взаимоотношения, она самого высокого порядка, потому что она требует от нас все, без остатка. Другие игры, можно в них хитрить. Можно хитрить в политике, можно хитрить в бизнесе, можно даже умудриться хитрить в спорте и так далее. Но в семье эта хитрость, она никак не может быть принято. Это сразу развал, потому что очень высокая планка. Ты должен всего себя отдать другому. Тогда будет гармония, понимание и вот эта вот глубинная умиротворяющая радость от таких сердечных, теплых отношений. В других видах игр это все поверхностно. Ну, то есть там, неважно, ты что-то достиг, реализовал, заслужил и так далее. Это периферия.
Например, у меня дети, например, не слушаются. Что-то слушаются, что-то хотят делать, что-то не хотят делать. Уже начинаешь кричать, заставлять. Потому что без этого уже никак ничего не делается.
Ну, знаете, у меня тоже трое детей, и у меня такая позиция.
Вот.
Надо оставить их в покое. Просто. Да, вообще. Вот вы просто не трогайте. Ну и слава богу, пусть в компьютере сидит и играет.
Потом он заиграется в компьютер, потом выйдет, убивать будет.
А почему вы так думаете?
Потому что это уже статистика уже.
Ну, нельзя.
У детей крыша едет от игр.
Нет.
Они уже теряются в реальности.
надо понимать, что происходит в человеке. Они-то и лезут потому в компьютерные игры, что эта реальность их не удовлетворяет. Они ищут альтернативную реальность. Знаете, чем компьютерная реальность отличается от нынешней реальности? Она управляемая. Ты нажал на клавишу «вперед», ты идешь вперед. Нажал направо, ты идешь направо. А здесь ты нажимаешь «вперед», а тебе говорят: «так, иди налево». Понимаете? То есть дети чувствуют, что они здесь не могут управлять собой. Ими все управляют. Родители управляют, школа управляет, социум управляет. То есть они не знают, они теряются, что им делать. И тогда они убегают в альтернативную реальность. Раньше не было компьютеров. Дети или из дому сбегали, или в лучшем случае в книжки, в творчество. Как-то забыться, уйти, поглотиться чем-то другим, более радостным. Сейчас компьютер фактически это такая, пусть может неумелая, но тем не менее модель нашей жизни. Там практически все то же самое, что здесь. Вот. И графика уже, если не приближается, ну, делает шаги к этому. Скоро будут виртуальные шлемы и так далее. Костюмы виртуальные.
Нет, как вот там стать, получается?
Это значит, вы позволяете...
В школу не ходить, уроки не делать, это не делать.
Вы знаете...
Они ничего не будут делать.
Это мнение. У меня тоже ребенок старший протестует против школы. Я говорю: давай я сейчас тебе прямо пишу записку. Я не возражаю, что там, ты не ходил в школу. Вот, отнеси директору, скажи: я не хожу в школу. Что вы думаете? Пошла в школу. Потому что у них есть понимание. Несмотря ни на что, у них есть вот это глубокое понимание, есть где-то в глубине ответственность, и они все равно будут это делать. Но когда вы отпустите, они будут это делать, чтобы не доставлять вам беспокойства лишнего. Они будут ради вас это
делать. Я сказала ему один раз, я говорю: давай тогда не учись, иди работай. Ну, лучше я учиться пойду, но результатов нету.
Вы знаете, школа, вот на самом деле... Школа это сейчас вот в том виде, как она есть, это большая ошибка. Потому что мы калечим детей. И, соответственно, дети, вместо того, чтобы из детства вынести этот импульс, горячее желание познавать, проявляться, выражать себя, он давится в школе. Он на 80% там уничтожается. Потому что заставляет делать уроки, заставляет там какие-то совершенно глупые приобретать знания, которые ребенок их не понимает. Может быть, они не глупые для взрослого человека, но для ребенка это непонимаемо. Он зубрит, он не знает, для чего это делает. Он тратит свое время, он тратит свои силы, и он не тратит, и он не понимает вообще, кому это надо. Ему это точно не надо. Может, это маме надо? Маме тоже, наверное, не надо мои знания по высшей математике или по математике, там, физике, химии и так далее. То есть, вот этот период с там, 7 лет до 16, до 17, ребенку нужно помочь вот этот импульс на познание жизни как можно больше усилить. Он и так в нем силен. Он начинается с момента рождения, когда ребенок все пробует, пытается все пощупать, положить в рот, вот, получить какие-то новые переживания. И вот этот импульс, его нужно только вот направить.
Как это сделать?
А как сделать? Как минимум, мы как взрослые должны подарить детям детство. Вот есть их жизнь, маленькая жизнь, вот. Жизнь ребенка со своими маленькими какими-то интересами и так далее. Вот позволить этому всему быть. Не напрягать их взрослыми обязанностями, не заставлять мыть посуду, не заставлять там убирать, вообще ничего не заставлять. Пусть они живут в свое удовольствие. Хотя бы вот этот период времени. Затем у них появится семья, они все равно все это научатся делать. И готовить, и убирать, и стирать, и ухаживать, и заботиться, и изучать. Слава Богу, сейчас есть интернет, любую информацию исчерпывающую можно получить из интернета, из других там каких-то источников и так далее. Поэтому если человек загорится, да, ребенок загорится что-то изучить, он изучит. Даже без университета. Мне попадалась заметка о известнейших, выдающихся людях, которые в детстве были там необразованными, которых считали все либо глупыми, либо лентяями, там, неспособными и так далее. Даже Эйнштейна считали умственно отсталым, понимаете? Стив Джобс не закончил школу. И еще множество людей, которые на самом деле были внутри глубоко гениальны. Я считаю, что каждый ребенок гений. Если мы не уничтожим этого гения требованиями, разными своими неправильными представлениями, как должно быть, как нет и так далее. Я думаю, что в будущем это понимание обязательно придет. Обязательно. Потому что чем ребенок меньше напрягается извне, тем больше он желает себя проявлять, познавать, самовыражаться в творчестве и в чем угодно. Поэтому все, что от нас, как от родителей, возможно, все это предоставлять им. Эту свободу, доверие, открытость, уважение. Всегда общаться с ним, как со взрослым. А спрашивать, как с ребенком, а не наоборот. Это важно не перепутать. А у нас обычно все наоборот. Мы общаемся с ним как с ребенком, а требуем как от взрослого. Это большая ошибка. Надо позволить им совершать ошибки. Как взрослые мы должны уберечь их от травм и от того, что опасно для жизни. Все остальное позволять. Если дети мусорят или разбрасывают игрушки, пусть это будет. Если они как-то себя шумно ведут, это тоже нормально. Это дети. Вот. Надо, чтобы их детство было ярко, чтобы они могли о нем всегда вспомнить с величайшей благодарностью и сказать: «Мама или папа, я так тебе благодарен. Ты мне все позволял делать, я счастлив, что вы у меня такие есть, что вы меня не наказывали, не заставляли, что вы мне дали максимум свободы, чтобы я почувствовал детство вот во всей полноте». Даже если порой мы чувствуем, что какие-то действия со стороны детей нам причиняют неудобства. Вот мне ребенок захотел разбросать рис и гречку с фасолью по всей квартире. Ну и все, пусть сделал. Взял и разбросал. Понимаете?
Нет, это, мне кажется, каждый проходит. Ну, когда если каждый день мусорит, и за собой посуду не
мусорит. И пусть он не моет посуду, и пусть он мусорит. Неужели у нас не хватает рук, чтобы это сделать? Делать это надо с величайшей радостью, понимая, что пусть ребенок наслаждается детством. Вот, может быть, нам родители не позволили, а я позволяю ему
это. Нет, мне в детстве тоже все позволяют. Но просто за собой просто убрать.
А почему бы не убрать за ребенка?
Потому что мама с папой еще с работы приходит.
Ничего, ведь когда ребенок маленький...
Когда они играют, там квартира вернут.
Ну, ничего страшного.
Там порошок и паста, и еда.
И ничего страшного. И обои переклеиваются, и ремонты делаются. Я, знаете, как делаю? Я вот такие вот воображаемые весы представляю перед собой на одной чаше. удобство, комфорт, порядок, мои представления. На другой стороне отношения с ребенком, его обиды, его недовольство, испорченные отношения, ну и так далее. Я думаю, а что для меня важнее, первое или второе? Или хорошие взаимоотношения, очень теплые, радостные с детьми, или мои какие-то мелочные интересы в виде порядка, там, представления, что все должно быть на своих местах лежать, там, уровень децибела не больше 20 в квартире и так далее. Понимаете? Я вот когда вот это ставлю на чашу, я понимаю, что я готов от всего своего отбросить. Потому что ребенок – это живое существо, это, я не знаю, это самое драгоценное, что есть в жизни. Если ущемлять вот эту драгоценность ценой там, реализации или как осуществления каких-то своих эгоистичных представлений, то это было бы самой большой ошибкой, которая допускается в жизни. Потому что ничто не стоит вот этих отношений. Потом родители вырастают, родители стареют, им становится 60, 70. И они говорят, а где мои дети? А дети, они так, и даже не звонят. И они думают, почему они такие неблагодарные? Почему я столько времени, там, сил и всего остального, денег тратил, чтобы им было хорошо, они даже не хотят там лишний раз позвонить, спросить, как дела. А потому что дети не чувствуют эту благодарность. А им нечем благодарить, не за что благодарить родителей. Потому что если сравнить все, что делалось с душой и сердцем, и то, что делалось формально, а там вот то, что делалось с душой, там капельки. Поэтому у детей нет вот этого внутреннего импульса благодарить. А если родители от всего сердца просто вливали любовь свою в ребенка, чтобы ему было хорошо, комфортно, радостно, то дети, они до конца дней будут стоять рядом просто из чувства благодарности. Потому что они знают, что для них родители столько сделали, что они перед ними в неоплатном долгу. А в обычных семьях все совершенно иначе. Есть некие формальности, некие правила. Дети ограничиваются, подавляются, их свобода подавляется, их интересы не учитываются, игнорируются и так далее. Да, у них какие-то, может быть, примитивные интересы, простые интересы, но, тем не менее, это все равно их интересы. Они также заслуживают уважения, как и наши собственные. Они на одном уровне. И когда мы так легко попираем их интересами, то это сильнейшая обида в душе ребенка. Почему вообще существует подростковый кризис, да, когда там, ребенок выражает или проявляет себя очень негармонично в отношениях со своими близкими, родителями? Потому что у него за время, за период с момента рождения и там, приближаясь к там, 14-15 годам, накопилось столько несогласия, что его прессовали все это время. Что немножко почувствовав свободу, что я вот могу что-то сейчас сказать, они начинают выражать свое несогласие. По любому поводу, вообще даже. Ты попросил включить свет, а тебе в ответ идет там тысяча причин, почему я не хочу это делать. Это всего лишь выражение несогласия, вот подавление его свобод, его интересов, его ценностей. Чтобы этого не было, нужно всегда, начиная вот с самого маленького возраста, общаться на равных. Это личность, у тебя есть интересы. Да, может быть, по сравнению с моими интересами, они слишком просты. Тем не менее, если ты хочешь, значит, это должно быть сделано любыми удобными способами. Так, чтобы все интересы и родителей, и детей, они учитывались и уважались, и осуществлялись одинаково. Вот тогда у ребенка бесконечная благодарность своим родителям будет. Бесконечная.
Я могу подписаться под каждым словом. Не знаю. У меня взрослые дети. Я всегда как-то знала, всегда мне хотелось быть с ними друзьями. Мы всегда были друзьями. Они сейчас выросли. И мы друзья, и они боятся меня огорчить. И не было у нас подросткового никакого там переходного периода. Вообще, ну, я не знаю.
Видите, как здорово.
Мы всегда друзья.
Нет, моим детям сейчас тоже по 13-12 лет. Мы тоже как друзья. Но просто есть элементарные вещи, которые нужно выполнять.
Вы знаете, есть, да, эти вещи есть везде. И в каждой семье эти вещи есть. Но в одном случае это делается с благодарностью, желанием, чтобы маме было приятно. А в другом случае это делается с чувством навязанного, что это вот тебя заставляют.
Я поняла.
И так далее.
Человек должен от души все делать.
Да, от сердца.
Я в детях вижу, что они хотят это делать. Они могут чай приготовить. Я с работы уставшая пришла. Но когда в одно и то же время чай попила и все покушали, и когда они мне навалили гору посуды, я всегда говорю, каждый свою тарелочку должен вымыть. Свою.
А сделайте эксперимент. Сделайте сами все. Только ничего не говорите, и в душе и в душе, душе не должно быть недовольства. То есть вы не должны их упрекать в душе.
Нет, у нас просто выработано.
Вот смотрите, ко мне тоже обратилась одна женщина и говорит, вот у меня две взрослых дочери, я что не приду с работы поздно, там уже в 10 часов вечера, горы посуды, не убрано, еда не приготовлена, я постоянно там с ними спорю, ссорюсь, там, заставляю. Да, они это делают, но с такими большими претензиями, что вот их как-то вот напрягают и так далее. Я ей говорю, а вот сделайте сами это, но только с одним условием. У вас в душе не должно идти упрек в их сторону. И через некоторое время она приходит и говорит, вообще чудеса. Я только захожу, вот, они уже подскакивают, это делают сами. Потому что, когда идет из души вот этот свет, любовь и благожелание, то другие люди, считывая такие светлый посыл в их сторону, они хотят отблагодарить. И они думают, а как я могу отблагодарить? И поскольку там, мы все для друга открытые книги, они сканируют пространство, да, подсознание, и думают, о, там, у мамы есть предпочтение, чтобы было сделано то-то. И тогда уму дает команда, идет команда, сделай это. Понимаете? А когда ты приходишь, и у тебя там много недовольства, это недовольство идет в их сторону. Они считывают это недовольство, им неприятно это недовольство. Они думают, а почему я буду делать? А за что я это буду делать, если мне сейчас столько как негатива пришло там, от моей мамы? Мне вообще даже шевелиться не хочется в ее сторону, чтобы хоть как-то там, там сделать приятное. Понимаете? То есть вот это взаимодействие. И когда он подсознательно, ну там, ребенок или другой человек подсознательно чувствует вот этот негатив. Он знает, что ему надо делать, но он никогда не будет это делать. Только его поверхностного может взять, его заставить и сказать, так, это же надо делать. И он такой в душе, в таком неприятии, в недовольстве, он там эту посуду моет и расплескивая свой негатив вообще во все стороны. Понимаете? То есть это только усугубляет отношения. Потому что на подсознательном уровне очень легко запустить вот этот пинг-понг такой. То есть от одного идет посыл, да, вот негативных образов, другой начинает ему что? Посылать то же самое. Тут еще дальше, еще. И вот они доходят, знаете, вот перебрасываются, причем напряженность начинает с каждым разом усиливаться. В конце это вообще можно дойти до безумия. Когда люди просто уже с трудом себя сдерживают, чтобы не наброситься. А все начинается вот с такого вот перебрасывания негативных образов. Один транслирует одно, другое подобное, и все, и понеслось. И у того подсознательный мир захламляется вот этим негативом. И у второго захламляется негативом. Сознание понижается, а значит, с понижением сознания запускаются другие варианты событий в жизни. То есть судьба начинает ухудшаться. И у того, и у другого. У одного пошли неприятности, у другого пошли неприятности. Тот порезался, тот ударился. Это самое малое. Да? А худшим там, в конце концов, это может вылиться. И в тяжелые заболевания, и в травмы, и в какие-либо вот, сложности. Потери, материальные потери, там, неудачи и так далее. С понижением сознания это все мгновенно происходит. Потому что мы, как многоэтажный дом, в котором есть лифт. Вот лифт – это наше сознание. Можно представить нижние этажи. Это этажи хаоса, ограничений, страданий и так далее. С каждым этажом чуть-чуть, незначительно, но идет улучшение. Лучше, 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 лучше. И на верхних этажах там бесконечное счастье, изобилие, процветание, достаток и так далее. И вот наш лифт, точка восприятия. Вот. Чем выше степень единства, тем выше лифт смещается на высокие этажи. Чем больше разделенность в нижние этажи. Вот. И когда человек находился на одном уровне, он существует на этом этаже. Этот этаж – это то, что нас окружает. Если сознание понижается, он уже выходит на другом этаже. Этот этаж, в нем все то же самое, только в гораздо худших вариантах. Если здесь тебя понимают, откликаются, помогают, заботятся и так далее, здесь люди отворачиваются, игнорируют, чинят препятствия и так далее. Чуть только ты понижаешь сознание, все, у тебя все начинает идти наперекосяк. И вот представьте, что люди через такие взаимоотношения настолько понижают себя сознание, у них начинают проблемы ни с того ни с сего. На работе проблемы, еще где-то в семье проблемы, там, в других каких-то областях, где они самовыражаются, тоже начинаются проблемы. И в конце концов человек, находясь в таком жутком неприятии, разрушает вот эту связку, да, «я – мир», и у него запускаются программы на самоуничтожение. То есть его организм начинает разрушаться. Как только ты поднимаешь сознание, у тебя идет восстановление, то есть вот эти ситуации, они начинают разворачиваться совершенно в другом поле, позитивном ключе.
Я поднимаю сознание. Что это такое? Я поднимаю сознание.
Поднимать сознание – это степень единства.
Как степень? Я вообще не
понимаю. Очень просто. Вот есть вы…
Вот, например, конфликтная ситуация.
Да.
Ты стоишь, молчишь. Тебя обвиняют во всех там тяжких, и ты стоишь, молчишь, через себя проходит.
Правда? Да, правда? Да, просто проходит, вы не обращаете внимания. Как будто за вами стоит этот человек, на которого кричат. А вы просто впереди стоите, а на него кричат, на чего вам реагировать? Вы просто стоите. Знаете, как там на планерке там какой-нибудь начальник орет, но вы знаете, что он не на вас орет, он вот там, тот, те, которые сзади стоят. А вы наоборот, вы там сделали все правильно, и он вас готов поощрить. Вот вам нужно что угодно придумать, чтобы не срезонировать. Что касается поднять сознание, помните, я сказал, лифт двигается степенью единства. Что такое степень единства? Чем мы это можем, как мы это ощущаем? единство ощущается через его самое главное свойство – это отклик. Вот рука, она мгновенно откликается, так ведь? Почему? Единство. Вот лежит там телефон или там коврик, я хочу, чтобы он отодвинулся в конец, он не отодвигается. Почему? Нет единства. Вот если бы я его чувствовал как продолжение своей руки, он мгновенно бы перенесся туда, куда бы я захотел. То же самое. Есть внешняя реальность. И насколько вы глубоко ощущаете, что это мгновенно откликается на ваше желание. Вот почему взрослые прессуют детей. Ну, скажем так, подавляют. Они хотят выразить этот отклик. Они хотят, чтобы дети были продолжение их самих. Как вот рука. Ты захотел, чтобы рука там взяла пакет? Она взяла. И взрослый человек, он хочет, чтобы ребенок стал такой же рукой.
Как будто один мозг был.
Да, что он один мозг. Но это не будет. Потому что нет непосредственного взаимодействия. Пока ты не включишь этого человека, ребенка, свое пространство. Вот когда ты включишь, протранслируешь единство, он станет твоим продолжением. Ты пришел, а он уже побежал. Или ты еще не успел подумать, он уже побежал это делать. Вот это продолжение случается, когда ты ощущаешь, что вы настолько с ним едины, целостны, что у вас словно одно сердце на двоих, полное, глубочайшее понимание во всем, только тогда происходит этот отклик. А таким внешним способом ты не сможешь сделать что-либо продолжением или кого-либо продолжением самого себя. И вот эта степень единства, насколько я чувствую, что это все может мгновенно откликнуться, оно является определяющим. Вы знаете, как идет начальник или руководитель, генеральный директор по своему заводу? Никогда не видели? Вот так. Знаете почему? Он знает, что здесь мгновенно происходит все, что он хочет. Вот в этом пространстве. Он чувствует себя хозяином. И вы должны чувствовать, правда, не вот с таким, да, горделивым видом, а вы должны чувствовать, что это настолько как сплоченная команда, и вы как лидер, ваш взгляд, движение бровей, ресниц все ловят, мгновенно начинают осуществлять. То есть такая теснейшая взаимосвязь между вами и окружающим пространством. Вот это и есть состояние единства. Вы чувствуете мир как свой организм, единый организм.
А если что-то новое, например, планируешь там?
Тем более. Вот когда головной мозг планировал, руки
что
бегут.
Ты хочешь вообще в постороннюю среду, никого не знаешь, вообще куда.
А вот надо входить не в постороннюю среду, а вы в своей среде находитесь. Понимаете? То есть вы входите, может быть, слово «как хозяин» не совсем подходит, потому что с этим понятием еще следом идут такие качества, как контроль и так далее. Это не то.
Я неправильно выразилась. Например, что ты хочешь поменять в своей жизни, ты выстраиваешь, например, планы, а правильно это, неправильно, вот это. Блин, не могу понять, как это все.
Есть всего лишь...
ошибиться, не ошибиться.
Существует только один критерий, который говорит о правильности или неправильности.
Шаг просто.
Да.
Нужно идти в это направление.
Да. Вот только по этому критерию вы должны сравнивать. Верные шаги, либо неверные. Этот критерий, это повышается ли степень единства, или понижается. То есть, есть ли ваше какое-либо действие привело к понижению сознания, то есть усилилась разделенность между вами и внешним миром, между людьми и внешним миром, или нет. Если понизилась, значит, эти действие неверное. Если наоборот, вы раскрылись, и другие благодаря вашим каким-то действиям раскрываются миру жизни и другим людям, значит, это действие считается верным. И из этого надо исходить. Конечно, сразу будет сложно исключить наши проявления, где кому-то понижается сознание. Но вы будете замечать с каждым разом, что этого все меньше, 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 меньше становится. Вы все меньше находитесь между молотом и наковальней, что обязательно кто-то останется недовольным. И наоборот, вы будете чаще попадать в ситуации, где счастливы все. Вот вы проявляетесь, и все стороны, все люди, с которыми вы взаимодействуете, они рады, что это произошло. Бывает так, что человек внешне терпит какие-то потери, мелкие, может быть, материальные какие-то потери, неудобства и так далее. А в душе он счастлив. А знаете, когда это происходит? Когда внешние проявления, может быть, его как-то ущемляют, но в душе вы столько дарите любви, что этот человек, получая на внутреннем уровне этот свет, эту чистоту и любовь, он за это готов даже чем-то пожертвовать внешним. И внешне вроде бы он что-то теряет или что-то он как-то находится в ущемленном положении. А в душе он думает, да, ерунда, зато вот все равно мне вот как-то на душе так приятно, что с человеком пообщался и все. Потому что на внутреннем уровне мы можем не просто скомпенсировать какие-то свои внешние, хорошие такие проявления, а даже их перекрыть. И перекрыть настолько, что человек просто не обращает на все это внимания, оставаясь внутренне удовлетворенным и умиротворенным. Потому что все зависит от того, какая у нас внутри мотивация, то есть какое у нас внутри отношение к происходящему. Вот из этой книжечки Джо Витали «Жизнь без ограничений». Значит, когда отделение душевно больных преступников закрыли, многие предстали перед судом, и среди этих людей, которые, бывший преступник, которого начали судить, он заинтересовался этой методикой и начал общаться с этим психологом Хьюлином. И когда его вызвали на суд, он вместо того, чтобы отпираться, нанимать адвокатов, как это обычно делается, он сказал судье: «Знаете, я полностью беру ответственность за произошедшее. Я осознаю, что я поступил неправильно, и я готов всем сердцем понести то наказание, которое вы считаете нужным». То есть обычно люди, которые находятся на скамье подсудимых, очень негативно относятся и к судьям, и к обвиняющей со стороны и так далее. Крайне негатив. А этот продемонстрировал полную противоположность. Он настолько открылся им. И с такой искренностью и в душе, и любовью сказал, что судья был сильно впечатлен, просто невероятно был впечатлен. И судья подошел и сказал: «Вы знаете, я должен исполнять свои обязанности, и я должен вынести вам приговор. Но поскольку, ваша искренность меня сильно впечатлила, поэтому просите ну там, попросите, что у меня, что в моих силах, я обязательно это исполню. Понимаете, вот настолько человек был вот в открытости любви, что даже судья пошел навстречу и постановил самый такой мягкий приговор из того, что он мог позволить себе, исполняя вот все законы. И более того, он посодействовал, чтобы этого человека перевели в тот штат, где была его семья, чтобы им было проще общаться. А в дальнейшем этого человека досрочно выпустили. Почему? Потому что вот этот цвет, эта чистота, эта любовь, которая транслировалась благожеланием всем, она запустила в этих людях желание благодарить. Эта благодарность вывелась из того, что все начали идти ему навстречу. Понимаете? Потому что благодарность – это самая величайшая сила, которая устраняет любые препятствия. И если ты запускаешь ее в других людях, она будет возвращаться тебе всеми возможными благами, которые могут пока быть. И не только через людей, просто через ситуации, стечение обстоятельств и так далее. Человек думает, вот, наверное, я счастливчик, или у меня ангелы-хранители. Да ничего подобного. Просто вот его свет, то есть как вот мы рассматривали, его сознание поднимается на уровне, где ситуация происходит совершенно в другом ключе, очень позитивно. И поскольку он находится на этом уровне и не понижает свое сознание, вот эти внешние проявления начинают улучшаться до его уровня. Вплоть до того, что просто в него будет сыпаться, там, не знаю, подарки судьбы в виде, может быть, выигранных лотерей, неожиданно появившихся друзей, которые решают за него проблемы там, и так далее. То есть он будет чувствовать, словно вся Вселенная начинает на него работать. Это благодарность. Это благодарность пространства за тот свет, который он несет в своем сердце. Это вот как клеточка. Что организм хочет от клеточки? Чтобы она благоухала. Больше ничего. Если клеточка благоухает, организм будет о ней заботиться, чтобы вот ее радость, ее счастье не на мгновение не ослаблялось. То же самое, если человек светит своей любовью, чистотой и благожеланием, все окружение будет делать все возможное, чтобы этому человеку было комфортно, радостно и счастливо.
В психологии есть такой прием, когда в конфликтных ситуациях собеседник спрашивает у человека, который обижается, что ты что переживаешь то-то, такие-то чувства, например, там гнев за это. Это я понимаю, вот частичка вершины айсберга, вот что нужно передавать.
Да.
Что это намного глубже идет.
Да.
Это просто такое как бы проявление вот этого.
Мне привели человека, которого вот буквально чуть ли не из петли вытащили. И друзья привели его. Он сел, говорит, первые его слова. Я не знаю, что мне вам говорить. Ну я так, ну, раз вы пришли, ну давайте, может быть, что-то там расскажете, может быть. И все. Мы, общение происходило где-то в течение часа-полутора часов. Я ничего не сказал. Я знал, что мне нечего сказать. Любые мои попытки объяснить происходящее не воспринимались вообще напрочь. Он просто говорил. Но я не сидел тоже без дела. Я транслировал мощнейший такой заряд позитива в этого человека. И под конец он выговорился. И в нем произошло какое-то понимание. Он меня поблагодарил, а когда Через несколько дней я встретился с этими людьми, которые его привели. Они говорят, что ты с ним сделал? Я говорю, я ничего не сделал, я ничего даже не сказал ему. Потому что все общение происходило на подсознательном уровне. Я его настолько вдохновил, что у него переключилось в голове что-то. А он мне такие ужасы рассказывал, это мрак просто. То есть человека, которого таким тяжелым следом осталось участие в военном конфликте, все эти зверства, которые там происходили. Потом он был в полукриминальных, криминальных структурах, занимался рэкетом. И потом, когда он пожелал из этого выйти, как его там очень сильно унижали, подавляли, вот, и так далее. Я просто это пропускал сквозь себя, не обращая внимания, потому что я понимал, если я сейчас зацеплюсь, и мое сознание понизится, я ему ничем не смогу помочь. Я войду в неприятие к этим людям или к нему самому за то, что он когда-то там проявлял себя очень негармонично, жестоко и так далее. Поэтому я вот так вот, знаете, как будто вот все это мимо проходит, и настраивался на позитив. Я его видел жизнерадостным, таким счастливым и так далее. И
у вас не жалость была?
Жалость нельзя допускать. Жалость – это когда ты понижаешься до уровня этого человека. Ты начинаешь ему сочувствовать. А сочувствовать можно, когда ты примеряешь на себя его рубашку. Ты опускаешь себя до его уровня, представляешь, как бы ты чувствовал себя в этом состоянии. Понимаете? Сознание понижается, ты уже не можешь быть светом. Ты уже на его уровне. Если сильно впечатлишься, у тебя начнет разворачиваться такой же уровень сознания со всеми трудностями, препятствиями, проблемами и так далее.
Вот говорят, слезы, это жалость к себе, это не сомнение.
Да. Сознание сильно понижается. То есть человек входит в разделенность с жизнью. Он не принимает жизнь, не понимает жизнь, хочет убежать, закрыться от нее, спрятаться. Это всегда вот схлопывание. Уход на такие уровни, где кроме проблем ничего не бывает. Одни проблемы, разочарования, неудачи и потери. Поэтому понижать сознание нельзя ни в коем случае. Несмотря ни на что, нужно думать, а ерунда это все. Не принимать близко к сердцу, обесценивать значимость и видеть во всем только позитив. Позитив, благо, добро. Во всем. Даже если что-то случается не очень приятное, думать, это мне во благо, это мне подсказка, такая обучающая ситуация, чтобы мне превосходить, не резонировать, как это обычно происходило, а учиться не обращать на все эти неудачи, мелкие там, неприятности внимания. Раскрывать большие качества открытости, приятия, жизнерадостности, любви. Потому что все, что не происходит, вот у нас 7 миллиардов, да, на планете, и каждое мгновение с людьми происходят какие-то ситуации. Все эти ситуации не просто так происходят. Каждый получает необходимое. И даже неприятности – это стимул к превосхождению эгоизма, и других негативных качеств, которые сдерживают человека, не позволяют ему внутренне раскрываться. Поэтому просто так ничего не случается. Ни с одним существом.
Ну вот сейчас вот грипп, вирус там, он тоже зацепит того.
Это следствие. Это ведь неприятие. Почему гриппы и вирусы больших, скажем, масштабах проявляет себя зимой и практически не существует летом. Не задумывались? Потому что мы соскучились по теплу. Что такое тепло? Тепло – это не только комфортная температура для нашего тела. Это прежде всего сердечное тепло. И вот внешний холод, он у нас параллелью проходит с холодностью внешнего пространства по отношению к нам. И человек желает вот этого тепла, солнца, света, больше вот этого внимания, любви, и он начинает хандрить. То есть его сознание схлопывается, понижается. Поэтому такое понижение вызывает дисбаланс в организме. И, соответственно, проявляется как заболевание.
Недавно у меня случилась такая ситуация, что именно вы сейчас описываете, вот, светом отдать, пропустить через себя. У меня с мужем как бы такая конфликтная немного ситуация. Я не принимаю его алкоголь в виде пива. Вот в душе я протестую, я вижу его глаза, и у меня вот это вот в душе начинается протест. Я могу промолчать, но, как вы говорите, это потом вольется, выльется во что-то. И вот тогда очередной раз он также пришел, я просто взяла его обувь, я мыла свою обувь, я помыла его обувь. И натерла кремом свою и его. На следующий день он просто меня зацеловал. Молча, я ничего ему не говорила. И сейчас я понимаю, в чем моя ошибка была, что во всех этих ситуациях, где попал.
Да. Это большая мудрость позволять быть недостатком, ошибкам других людей. Вот в дзен-буддизме, в японском дзен-буддизме есть такая пословица: «Позволь этому случиться». Это глубочайшая мудрость. Мы не позволяем этому случаться. Нам кажется, что это неправильно, нужно обязательно это изменить. Не надо изменять, оставьте. Все, что происходит, оно происходит во благо всем. Потому что во Вселенной не бывает ошибок. Как в организме не бывает ошибок. Если иммунитет уничтожает клетки, больные клетки и так далее, значит, он это делает во благо всему целому. Если он эти клетки не уничтожит, они поразят уже другие клетки и выйдут из строя, может быть, целые органы или системы. А это недопустимо. Поэтому все разрушение в организме, оно санкционировано. Надо понимать, что в нашей жизни то же самое. Если что-то случается, значит, это мне подсказка. Это мне знак, что я должен на это обратить внимание. Прежде всего, обратить внимание на свое сердце, на открытость, на готовность принимать, любить и прощать. И если человек замечает и видит, и более того, предпринимает шаги для того, чтобы больше открыться, эти ситуации никогда не повторяются. Никогда. Потому что мы управляемся не через наше восприятие, наше представление и так далее. А мы все управляемся вот этими внутренними связями. Как бы тут в голове, сколько тут всякого мусора не было, человек управляется изнутри. И он откажется от чего угодно. И от выпивки, и от каких-то других своих предпочтений. Если изнутри пойдет команда, благодари. И все, он скажет, я сделаю ради тебя все, что угодно. Хоть жизнь отдам. Потому что иметь вот эти глубокие внутренние связи – это величайшая драгоценность. И ради этой драгоценности человек может пожертвовать всем угодно, чем угодно. И собой тоже. Потому что его душа живет здесь. А душа бессмертная, поэтому для нее эти связи невероятно важны. А все остальное это как изменяемые такие вещи. Вот как я сегодня в передаче слушал, там цифры приводили, что клетки тела обновляются раз в 20 дней, там клетки головного мозга там раз в 15 лет обновляются, ну и так далее. То есть непрерывно идет обновление, одно заменяется другим. То есть ты не можешь сказать, что я постоянен, в тебе все заменяется, все обновляется. А что остается? Вот эта глубина, она неизменна. Поэтому периферии можно жертвовать, а вот это свято нужно сохранять. Открытость, чистоту, любовь, свет, мягкость, приятие. Это самое драгоценное, что у нас есть. И взаимоотношения должны помочь нам утвердиться вот в этом состоянии. Потому что взаимоотношения создают разные ситуации, где у нас всегда есть возможность выбора. Либо ты делаешь выбор в сторону сердца, либо своих эгоистичных интересов, амбиций там, и так далее. Это эти две чаши весов. И важно не перепутать. Но, к сожалению, очень мало людей, которые это глубоко понимают. Очень мало. Единица, я не знаю. Может быть, из 7 миллиардов это, может, несколько тысяч. Если не меньше. Потому что, когда человек понимает, фактически он святой, святым становится. Он видит мир только через любящее, всепринимающее сердце. И все его действия исходят только из этого. Это значит осознать эту драгоценность.
А вот сам собой тоже какая-то борьба происходит. Что? Какие-то ограничения, рамки постоянные.
Понимаете, в любой игре есть правила. Вы не найдете игру, в которой бы не было правил. А правила, они всегда выражаются как ограничения. Так? Допустим, вот в футболе нельзя касаться рукой. Только ногой, и нужно бить только в ворота. Теннис, еще какой-нибудь там, шахматы. Очень много правил, это все ограничения. Но тем не менее игра становится более интересной, когда много ограничений, понимаете? Чем больше ограничений, тем интереснее игра. И поэтому нам нужно ограничения рассматривать не как некие препятствия, которые нам ставятся, а как способ и в этом проявить качество, которое настраивает позитивно всех окружающих нас людей.
Ну, а вот то, что себе ставим рамки, это нельзя, так нехорошо, так плохо.
Понимаете, есть одна рамка на самом деле. Это нельзя понижать сознание себе и другим. Ну, скажем так, неблагоприятно, чтобы не создавать вот это, да, не нагнетать напряженность из-за отступления от этого единственного правила. Вот. Но неблагоприятно. Поэтому это самое главное, о чем вы должны помнить. Всего остального нету. Все остальное нами придумано. Во Вселенной одно правило. Не понижай сознание другим. А дальше выбирай любую игру, играй как угодно. И это главный принцип. Он делает так, что ваша игра становится красивой. То есть красивая игра – это когда игрой наслаждаешься и ты, и те, кто находится рядом с тобой. Это называется красивая игра. Тогда игра становится красивой. Все остальное не важно. Не важно, когда ты встал, не важно, что ты съел, не важно, ты сделал зарядку, почистил ли зубы и так далее. Это все не важно. Важно, что у тебя сердце открытое. Вот это важно. А все остальное не важно. Все те ограничения, которые мы ставим, они выдуманы. В них нет, совершенно нет никакой необходимости. Убирайте ограничения. Будьте свободными. Лишние ограничения не ставьте. Это вот тонкий такой баланс. Если есть игра, и в ней мало ограничений, она становится неинтересной. Если в ней ограничений слишком много, она становится напрягающей. Вот это должно быть, знаете, золотая серединка.
Ну вот семья же тоже как бы некая игра.
Это, да, это тоже игра.
Но то же самое определенные правила, которые... Просто должен быть баланс.
Ну, понимаете, это не только в семье правило.
Нет, я именно вот про, как говорится, вы сейчас просто перенесли.
Да.
Это то, что я вам говорила изначально, вы сейчас начали говорить, что это игра.
Игра,
то же самое, что на работе, что
да,
это.
Да, да. Есть определенные там правила в этой игре. На самом деле в семье гораздо меньше правил, чем на работе. Гораздо. Допустим, от вас на работе могут требовать вот такое безукоризненное исполнение обязанностей, в которых входит там контроль, там может быть анализ, какие-то выводы сложные, какие-то манипуляции умственные. На физическом уровне вы должны там нажать какое-то количество кнопок, что-то написать, там итоги подвести, пробить все. Там, в итоге, что все сошлось, это очень много манипуляций. В семье этого не требуется. То есть внешние ограничения меньше, но эти ограничения разного уровня. В семье нужно быть просто открытым, в душе теплым, сердечным, любящим. Вот. Но это одно правило, да, оно перекрывает все, может быть, тысячи остальных, которые предлагаются на внешнем уровне. То есть у них как бы разные статусы этих ограничений. Вот. Поэтому Уинстон Черчилль, знаете, да, такого политика, это премьер-министр Великобритании, вот, в середине прошлого века был очень, очень талантливый политик. И он сказал такую фразу: легче управлять нацией, чем четырьмя детьми. Понимаете? Потому что вот разные уровни правил, да? Либо сердечность, либо ты там всех строишь, контролируешь и так далее. Да, манипуляции вроде бы ты больше делаешь гораздо, управляя нацией. Но вот этой глубины от тебя не требуется. А семья требует этой глубины. И твоего сердца всего, без остатка. Вот. А у него было, если не ошибаюсь, по-моему, 6 детей. По-моему, двое в раннем возрасте, что ли, умерли, я сейчас не помню. А вот 4, вот, о которых он сказал, видимо, ему пришлось соприкоснуться в воспитании их. Вот, поэтому... Вот такая мысль к нему пришла, неожиданная.
А как бороться со страхом?
Страх, как рождаются страхи?
Не уверен.
У нас есть нечто, чему мы... что мы наделяем повышенной значимостью для себя. Ну, для нас какая значимость? Вот очень в высокой степени проявляется. Так, допустим, иметь материальный достаток, ну, там, и так далее. Там, чистота, комфорт, там, порядок, ну и прочее. Да, это некие значимости, которые у нас существуют. На самом деле их очень много. Даже если вот попробовать сесть написать, что тебе значимо, ну, после 30-40 таких пунктов уже будет нечего писать. Но на самом деле у нас их просто невероятное множество. И имея повышенную значимость к чему-либо, у человека возникает что? Желание, чтобы это осуществлялось. И это желание, оно проецируется ожиданием на всех, кто нас окружает. То есть, если мы хотим, чтобы было чисто, мы проецируем ожидание, что все должны эту чистоту что? Поддерживать. И так далее. И угроза неисполнению нашего ожидания в душе выражается страхом. Чем сильнее значимость, тем больше страх рождается в душе у человека. Чем сильнее он за это цепляется, допустим, вот люди цепляются за взаимоотношения, да, чтобы близкий человек там, их любил, и ни в коем случае там, даже не то, что там, ушел, даже вот, чтобы в другую сторону даже не смотрел. То есть для, там, это для другого очень важно. Вот. И когда это происходит, или еще не происходит, но он проецирует, да, что это возможно произойдет, у него возникает в душе страх. Хотя еще ничего не, еще ничто не случилось. Вот. Потому что очень большая значимость придается отношениям. Но это только отношения, таких значимостей очень много. Вот. Если вы значимость начинаете понижать, у вас страх исчезает.
Нет, ну смотрите. Просто есть такие ситуации, например, начинаешь бизнес, вкладываешь всю свою энергию, все свои деньги, как бы всю себя, да.
Почему? Ну смотрите, что в этом происходит? У вас большая значимость, чтобы бизнес пошел, а не разорился. Чтобы приумножилось, а не потерялось. Значимость материальным ценностям, в данном случае деньгам, например, придается. Повышенная значимость.
Просто в глубине души все равно есть такой страх.
Потерять.
А вдруг вот это
вот... Вот именно. Это, большая это. Значимость порождает большой страх. А теперь это представьте, вы миллиардер. Вам нечем заняться, вы хотите как-то себя выразить. Вы думаете так, заведу-ка я себе какой-нибудь маленький бизнес. И там какие-то модные бутики в каком-то очень престижном торговом центре там организовываете. И у вас эти бутики не пошли. Что бы вы, как бы вы отреагировали на все это? А и не пошло, и не пошло, ну и горели. Сейчас продам и все, и забуду. А если не продам, то и Бог с ними, подарю. Я не подарю, пусть просто это заброшу и не буду никуда даже появляться. Потому что ты миллиардер, и эти бутики по сравнению с твоим состоянием, это настолько мало, незначительно, оно вообще никак не отразится ни на твоем внешнем окружении, ни на твоих условиях существования, жизни, взаимоотношений и так далее. Это мелочь. Смотрите, какая разница. В первом случае невероятно высокая значимость придается, да, бизнесу. Во втором случае никакой значимости. В первом страх потерять, во втором случае готовность даже подарить это кому-то. Просто так.
Нет, я понимаю, что я тоже стараюсь на позитиве всегда жить. Как бы бывают такие моменты, что первый день пришел у тебя в магазин, маленькая выручка, второй, ну, бывает, были хорошие дни, хорошие выручки, но когда она уже начинает затягивать, уже, естественно, начинаешь уже, не знаю, паниковать начинаешь.
А вот смотрите, что происходит подсознательно.
Как вот это вот контролировать себя. Я всегда на позитиве, я всегда говорю, все, что не делается, все к лучшему.
Посмотрите внутренние процессы. Вот у вас есть такое оптимистичное, позитивное сознание. Вот вы находитесь на этом уровне. Вы организовываете бизнес свой. Вот он, вот здесь разворачивается. И вы ожидаете, что он вам дает результат, он приумножает имеющееся и начинает развиваться. Значимость. Автоматически, знаете, как две стороны медали, чем сильнее значимость, тем больше ожидания от этого. И вы начинаете проецировать обратную сторону, что это не получается. И вы проецируете, что этот бизнес у вас разваливается. То есть вы уже не его не здесь смотрите, вы уже смотрите на заниженных вариантах. Когда вы отсюда смотрите на заниженный вариант, бизнес разваливается, и вы прогораете, ваше сознание что начинает? Понижаться. Но это воображаемый вариант. На самом деле он здесь. Но ваше сознание уже пошло вниз. И как только ваше сознание пошло вниз, что происходит с вашим бизнесом? Он по принципу соответствия начинает снижаться.
Когда он здесь, ты не думаешь, что он может попасть. Когда уже просто начинаются эти вот скачки.
Он, вот с ним еще не произошло ничего. Вы уже видите курс доллара, вот там в новостях объявляют, что он понизился, у вас уже включается вот это восприятие. Понимаете, автоматически, просто потому что мы по привычке легко резонируем в негатив, очень легко. И только вы допускаете, даже мысль, это даже не мысль, вы еще не успели оформить это в мысль, а внутри на подсознательном уровне вы уже начинаете разрушать то, что еще даже не сделало первые шаги к этому разрушению. А чтобы это превзойти, нужно ко всему относиться как к игре. Чем отличается игра от любой другой деятельности? Игра не мотивирована. Она просто так. В деятельности человек имеет ожидания, в игре нет ожиданий. И если вы будете относиться ко всему легко, не проецируя, что я что-то от этого получу, просто вы, ну вот вы так спонтанно самовыражаетесь вот в этом пространстве жизни, и вам это не важно, главное, что вы дышите, вы живете, вы полны сил, а все остальное не имеет какого-то большого значения. И находясь в таком восприятии, легком, открытом и позитивном, вы просто не проецируете эту значимость, соответственно, не проецируются ожидания. А как результат, какой бы бизнес там, или какие бы внешние трудности, экономические трудности не создавались, ваш бизнес будет процветать. Вопреки всему. Потому что ваше сознание не понижается. Вот нам кажется, что нет, это вот есть определенные законы рынка и так далее, ничего подобного. Появятся какие-то совершенно невероятные факторы, которые сделают ваш бизнес процветающим. Однажды мне поделились информацией, как один человек в Америке стал миллионером. Причем он стал миллионером на том, что просто даже в голову другим людям и не пришло. Он сделал бизнес на пожеванных карандашах. Вот ему пришло в голову сделать карандаш с пожеванным краем. Ну, знаете, школьники все сидят там на уроках, жуют карандаши. И вот он выпустил, интереса, может быть, десяток таких карандашей. Может, он сделал несколько таких карандашей. И отдал своим детям. И дети пришли и сказали: ты знаешь, папа, эти карандаши, они так всем понравились, и у нас все дети в классе тоже захотели такие карандаши. И он начал массово штамповать эти пожеванные карандаши. И буквально в какие-то несколько месяцев он на этих пожеванных карандашах сколотил невероятное состояние. Через полгода все, эта мода прошла, и уже там сколько бы их ни выпускали, они потеряли интерес и просто не покупались. Кто бы мог предположить, что вот совершенно такая неожиданная вещь может вызвать такой вот ошеломляющий интерес у детской, скажем, у детей. Поэтому многие вещи, они строятся не на законах рынка, а на принципах подсознательного взаимодействия. Если ваше сознание транслирует яркость, вы своим состоянием привлекаете интерес тысяч людей, и они покупают это не потому, что надо, а потому что в эту вещь, которую вы создаете, которую вы через себя пропускаете, неважно, может это будет услуга, а не производство, но вы вкладываете столько света своей души, что люди покупают не предмет, а свет, который в него вложен. И когда они ставят у себя там это, на полку, на стол, там, куда угодно, они чувствуют, что им приятно быть в присутствии вот этой вещи, потому что подсознательно через эту вещь они взаимодействуют с вашей душой, с вашим светом. Именно поэтому известные картины известных художников покупаются за огромные деньги. Причем иногда картины, в которых ну, там нет ничего, там нет вот этих изысканных каких-то форм, там утонченных, прекрасных, она там как-то написана. Но все восхищаются. Почему? Потому что важно не форма, а содержание. Если вы вкладываете душу, если художник вложил туда душу, все будут смотреть вот там, как завороженные. Почему черный квадрат Малевича такой безумной популярностью пользовался? Не знаете? А под этим квадратом говорят, что три картины было написано. Вот он писал картину, вкладывал душу. Потом зарисовывал ее другой картиной, потом еще зарисовывал. То есть он туда много что вложил. Очень много. А потом в конце вообще все зарисовал черным квадратом. Ум видит квадрат, а душа видит то состояние, что вложено вот в этот холст. И все стоят, у них рты открываются, они не могут понять, почему у них вот этот квадрат вызывает столько эмоций. Потому что они через него соприкасаются со всем тем, что человек испытывал, когда передавал какие-то свои переживания, может, восторженные состояния и так далее. Хотя внешне это не видно. Поэтому бизнес делается не на том, что ты предлагаешь людям полезное в хозяйстве для их удобства, комфорта и так далее. Бизнес делается на том, насколько ты вкладываешь сердце. Вот заметьте, стоят на полке одинаковые продукты. Ну, одинаковые, скажем, упаковки, да, там, неважно, что это, крупа, там, какие-нибудь вещи и так далее. Вот, и ты знаешь, что они все одинаковые по качеству. Вот все до одной. К чему потянется рука? Она потянется к той упаковке, которая более приятная. Так ведь? Машина которая...
фасовала. А? Машина фасовала.
Вот машина-то фасует. Вот, допустим, стоит яркая упаковка, да, и стоит просто там в полиэтиленовом пакете. То же самое. Что вы возьмете? В яркой упаковке. А знаете почему? Машина упаковала... Но дизайнер, который, наверное, днями стоял, создавал дизайн этой упаковки, он вложил туда всю душу.
Представляете, сейчас вот расскажу тоже случай. Были огурцы. Ну, это огурцы огурцами. Но была упаковка, сверху пленка. И на этой пленке яркая была наклейка в виде там... Овощи там что-то вот про свежесть такое написано было, что вот там чуть ли там не среди зимы вам свежие овощи, вот как-то вот так вот. Я уже как раз говорю, смотри, вот я уже сейчас обратила внимание, мое подсознание уже берет эту. И в магазине в следующий раз я возьму именно эти огурцы. Потому что подсознание уже мне оно понравилось.
Потому что человек от души написал, желая вот. Чтобы на вашем столе это был праздник, чтобы вы через эти овощи соприкоснулись там, с летом или там, с солнцем, вот с этой свежестью. Да. Ассоциации такая. Пошли, да.
И, возможно, на самом деле я почувствовала ту
энергию. Конечно. Мы все именно в первую очередь идет контакт подсознательно, потом включается ум со своими оценками. А рука тянется вот к тому, где больше этого света. Вот если человек фасовал эти огурцы и вложил душу, все будут выбирать их. А лежат такие же огурцы, но фасованные там другим человеком, ну, который находился в своих каких-то вот мыслях, может, неудовлетворенности, их никто не помнит. И никто не может понять, почему вот один к одному, что те, что эти, никакой разницы. Эти берут, я игнорирую. Потому что все зависит от того, вложил ты туда частичку своей души, либо вложил туда образы неудовлетворенности или просто нейтральности.
Также про идею, вот рассказывали про пожеванные карандаши, такая же была идея. Человек просто захотел вот эти куриные косточки есть, которые вот дети обычно цепляют, и кто кого этот победит. И вот он также начал сначала в своем круге вот эти, как бы, может, сначала на самом деле эти были куриные косточки, а потом делались пластикой. Он стал миллиардером тоже.
Да.
На этой идее. Со скрепкой тоже так вот я читала, тоже вот очень много таких идей, которые не объясняются, по сути дела.
Они не объясняются с точки зрения поверхностной логики. Но с точки зрения подсознательных процессов там все очень выстраивается, очень слаженно, как пазлы друг друга вставляются. И мы видим, что на самом деле во всем нужно сердце. Открытость, любовь и доброжелательность. Чем это больше, тем это больше возвращается. Во всем.
Ну, хотите сказать, что жизнь бумеранг, да?
Да.
Ну, отдаешь добро, позитив, получаешь позитив.
Да. Совершенно верно.
Ну, как получается, вы в Вселенную верите, но не в Бога вы не верите, да? В Бога там.
Ну, потому что Бог это понятие такое очень неоднозначное. Каждый по-своему представляет Бога. Для меня важно, чтобы это понятие имело вот главный такой вот фактор – это единство. Вот если рассматривать Бога как такое единое пространство, в котором мы все существуем, тогда можно использовать было и слово «Бог». Но так как очень мало людей, которые подразумевают под Богом вот это всеединое пространство, вот, и что Бог проявляется также и в террористах, и маньяках, и насильниках, понимаете, и что они тоже являются проводником воли Бога, поэтому я не использую это слово, поскольку я хочу обратить внимание именно на этот, на это главное качество всеединства. Что Вселенная, вот она больше отражает. Вселенная – это как некое пространство, в котором мы все находимся. Как организм, который заботится о каждой клетке. И каждая клеточка выражает желание единого организма.
Также вот, у меня мама представляет Бога как какого-то человека. Вот образ, у нее конкретный образ, что да. Это именно он.
Есть разделенность очень сильная из-за этого образа.
У меня ребенок не крещенный, и она постоянно уже несколько лет мне говорит, крести, крести ребенка, вот я молюсь, а молитвы мои Бог не слышит. Я говорю, не от этого зависит.
Но уже таких людей сложно изменить
внешне. Или, например, тоже так же слышишь, когда вроде они, люди, ходят в церковь и как бы это другим рассказывают, что они вот верующие, они там каждый месяц обязательно, там какой-то период времени ходят, посещают, но потом тут же рассуждают, а вот какое время молиться там, или что делать, чтобы он тебя услышал. Противоречит, это не состыковывается. То есть даже,
ну, это просто идеи, это идеи людей, надуманные идеи. Очень много подобного в нашей жизни можно услышать.
А вот то, что видение, вот даже если в религии брать, видение в разных религиях Бога, оно практически похоже везде. Можно сказать, в каких-то этапах одинаково. Это именно то, что вот это вот, то как бы вселенная, которая, ну не вселенная, а то единство только проявляется по-разному для каждой религии.
Ну, понимаете, религия – это некие установки в головах людей. Иногда эти установки совпадают с общими принципами нашей Вселенной, единой Вселенной, а иногда расходятся. Совпадает то, что направляет людей на открытость, приятие, доверие, любовь. И не совпадает, когда человек утверждает обособленность себя по отношению к всему, к всей среде, в которой он существует.
Почему в Библии и Коран там в основном все одинаковое? Просто писали люди разные, как говорится. А у каждого мировоззрение свое, а по идее, в принципе, все одинаковые. И события все тоже описаны как бы одинаково, просто, как говорится, разными людьми написаны. Как-то есть полагать, что это ж правда?
Ведь вообще не важно, через какие примеры, будь то какие-то исторические события или выдуманные какие-нибудь истории, передается смысл. Главное, смысл. В чем смысл? Вот если возьмите один священный текст и другой священный текст. Вот если вот в двух словах выразить, а что вот этим хотелось сказать?
Ну, суть одна.
Какая?
Любить ближнего.
А почему не происходит? Вот смотрите, христиан там 2 миллиарда человек, да, или там 3. Мусульман там может быть миллиард. И все считают себя как последователями, приверженцами этой религии. А почему до сих пор у нас конфликты, войны, противостояние, борьба, непонимание? Ведь все же христиане и все там мусульмане.
Из-за этого и говорят.
Потому что все это формально, понимаете? То есть вот мы читаем и не следуем этому. Мы слушаем и не следуем этому. Почему? Потому что в головах людей нет понимания, для чего это. Они живут своим. Они живут эгоизмом, отделенностью, противопоставляя своим интересам интересы других людей. А это значит, что религия, она просто на словах, но не в сердце. Религия в сердце, тогда бы все друг друга обнимали и жили друг для друга. Тогда бы можно сказать, что действительно этот и христианин, или этот мусульманин, вот они живут друг для друга. Любят друг друга, помогают, вдохновляют и готовы ради блага другого пожертвовать, чем вообще возможно пожертвовать.
Человек жертва из кровки, как
бы. Да, поэтому все эти заявления, что я там христианин, мусульманин, они не более чем ну, такие поверхностные слова, которые относят тебя к какому-либо лагерю, да, там, этой религии, либо той религии. Ну, как дети, да, там, говорят, ты там за кого болеешь, за того или за этого? Значит, я вот за эту команду болею, а я за эту команду болею. И вот они уже как бы соперники друг для друга. И какая разница, они все равно дети, неважно, за кого ты болеешь. Или один говорит, ты веришь в какого пророка? В Иисуса или ты веришь в Мухаммеда? По-моему...
Мне кажется, чем больше поколений идет, я, например, вообще считаю, что Бог един. Я и детям так же.
Вот именно. А если Бог един, и мы его дети...
Я говорю, мы кто, татары или русские? Я говорю, сынок, сам выбирай. Просто я тебе говорю, что Бог един, и все.
Да. Потому что внешне мы можем иметь отличия, например, цвет кожи, там, глаз, волос и так далее. А у нас души одинаковые. И для душ совершенно не важно, какую религию выберет поверхностный ум. Потому что для души есть одна религия. Это открытое, любящее, всепринимающее сердце. Поэтому все и говорят, потому что это легко. А когда до дела доходит, то все начинают, как говорят, что моя рубашка все равно ближе к телу. Поэтому.
На самом деле разбираться в этих словах, на самом деле тяжело переступить.
Потому что мы сильно разделились, очень сильно.
Также вот мне говорили, это не из верующих, предлагали ковер. Я говорю, ну, нам, в принципе, ковер не нужен. Потом, как бы, ко мне приходит событие о том, что любая помощь нужна вот беженцам с Украины. Я предлагаю, говорю, тут вот нужна помощь. Говорю, давайте я отвезу вот ваш ковер и им отдадим. Нет, им не дадим. Вот она, любовь, да, к ближнему.
Да.
Зато молится по часам.
Да. Вот это есть формальная приверженность какой-либо религии. Формально. То есть ум привержен, сердце нет. Сердце, ну, не то сердце, о котором говорим, да, а вот эти вот какие-то установки, подсознательные установки, вот они привержены своим эгоистичным интересам и представлениям. Кому давать, кому не давать. Кто заслуживает, а кто не заслуживает. И вот именно эти установки надо превзойти. Это те ограничения, которые не позволяют нам в полноте раскрываться в любви, в радости, гармонии и счастье. Только это.
А есть ли какие-то принципы, когда душа перерождается, в какое именно тело она попадет?
По принципу соответствия.
Это как?
Как, чему соответствует человек, туда он и воплощает. Допустим, если человеку нужно раскрыть сердце, и для того, чтобы его сердце распахнулось, требуются определенные ограничения, трудности, препятствия, которые его простимулируют меняться, соответственно, он перерождается в таких условиях, у таких родителей, в таком времени.
В смысле, если у него какие-то минусы, какие-то, где ему надо поработать в другой жизни, что он с препятствиями рождается, что ничего не было.
Да.
Чтобы он смог преодолеть.
Он смог преодолеть. Только в трудностях человек обретает стимул на изменения.
Если так ведь? Если он зажат, получается, если он, ну как?
Да. Не обязательно.
Или высокомерен.
Да, если он...
Когда он попадает в бедную, что ли?
Да.
Что он...
Чтобы превзойти свое высокомерие, свой эгоизм.
От противоположного получается, да?
Конечно. Нужны трудности. Когда трудности возникают у человека, внутри появляется мощнейший импульс на превосхождение трудностей. А превосходить трудности можно открываться и другим людям, и превосходить свои какие-то вот внутренние страхи, неприятия, несогласия. Вот отбери у человека все. Вообще все. Оставь ему коробочку для сбора пожертвований. Он многое в себе откроет через это. Понимаете? Очень многое. Потому что когда я жил в монастыре, я ходил с коробочкой для пожертвования. Очень многое, что я увидел, очень многое, что мне пришлось открыть самому себе. Потому что это стимулирует к тебе к другим качествам, другим состояниям, к открытости, доброжелательности. И все твое высокомерие горделивое, оно начинает исчезать. Понимаете? Когда я был, имел, допустим, очень престижную должность, высокооплачиваемую, вот, с многими возможностями, и потом я пошел собирать пожертвования с коробочкой в то место, где были люди, знавшие меня до этого. У них челюсти отвисли, как я как бы смог до такого опуститься. Но они не понимали, что это была для меня очень серьезная практика, где я должен свое высокомерие превзойти был, чтобы проявлять и простоту, и открытость, доброжелательность, несмотря ни на что. Это очень мощная практика. Может быть, далеко не каждый сможет ее выполнить, но и по большому счету не требуется. У нас достаточно в жизни ситуаций, где нам приходится переступать через свой эгоизм. Их в достаточном количестве. Поэтому просто если ты делаешь шаг навстречу, а не утверждаешься, отстаивая свое, ты будешь меняться. Даже придя домой, видя беспорядок, у тебя есть всегда два выбора. Либо ты отстаиваешь свой эгоистичный интерес порядка и начинаешь требовать это от других, либо ты идешь путем сердца, когда в душе сильнейшее желание сделать другим приятное. И ты думаешь, а как я могу сделать им приятное? А я их не буду беспокоить, я сам все сделаю. Пусть наслаждаются игрой там, своими какими-то делами. Тогда. Понимаете, вот это сердце. И таких выборов, они практически везде, на каждом шагу. У тебя всегда есть возможность внутренне расти. А когда человеку создаются трудности, то, делая выбор в сторону сердца, он растет гораздо быстрее. Потому что в трудностях это имеет большую остроту, а, соответственно, в человеке как бы отпечатывается сильнее эта склонность жить сердцем.
А если человек вообще ничего, никакого желания нет?
Желание к чему?
Ну просто у меня есть сестренка, как бы, она уже не маленькая девочка, ей 27 лет, но она ничего не хочет, ни работать, устраивается, увольняется. Я ей там начинаю что-то говорить, давайте денег дам, выучись на это, выучись на того. Ей ничего не интересно, это ты хочешь.
Вот
идет с подружками бухать, грубо говоря, пить. Вот. Потом дома приходит, очухивается, опять уходит. Вот я просто не знаю, что делать.
Ничего не делать.
Познакомилась с парнем. Он ее бил, я ее оттуда вытащила, домой привела. Вот я вот с ней всю жизнь, как родители умерли, всю жизнь я с ней нянька. Вот что мне делать с этим человеком?
Ничего не делать, отпустить его. Ему надо получить этот опыт. Этот опыт, возможно, затянется на несколько воплощений. Понимаете?
Жизнь должна
отпустить. Вы не должны никого тянуть. У вас есть некие представления, которые вы проецируете на этого человека.
Нет, я просто хочу помочь человеку реализовать.
Она не хочет.
Я ему предлагаю.
Подождите.
Выбери сама все, что хочешь, я тебе помогу.
Ей это не надо.
Ничего
пока.
Не надо.
Ей это не надо. На она данном этапе развития ей это не надо.
Она несчастлива, она депрессирует.
Понимаете?
Она хочет как стандартно. Вот найду сейчас мужчину замуж, и выйду в дом сидеть.
Такого никогда не бывает. Вообще никогда. Это в природе невозможно.
Ну вот твое понимание так.
Это невозможно. Чтоб тебя кто-то кормил, ты должен что-то отдавать. Как минимум, ты должен что-то делать. А максимум, ты должен внутри этого человека вдохновлять, радовать и благожелать ему. Тогда он будет
если
как благодарность.
В одной депрессии полностью.
Ей надо наколбаситься, говоря простым языком. Дайте ей возможность получить этот опыт. Если вы ей не даете получить опыт от начала до конца, она его растянет. Понимаете, вы делаете ей только хуже. Ой. Чем острее она получит это страдание, тем быстрее у нее возникнет импульс на дальнейшие изменения. А вы, получается, способствуете такому вялотекущему процессу, который ей больше создает, скажем, препятствий, чем если бы она так ух туда окунулась, выскочила, как ошпаренная. И потом решила, о, надо что-то делать, я не буду больше таким образом относиться, а беспечно относиться к своей жизни.
В том-то и дело, что она уходит, приходит, очухается, опять уходит. У нее же есть где очухаться.
Будьте солнцем.
Как говорится.
То есть ваша позиция это позиция солнца. Вы светите, но ничего не делаете. Понимаете? Это принцип солнца. Солнце ничего не делает. Она не беспокоится. Так, сегодня урожай вырастет, не вырастет. Я здесь достаточно тепла даю, либо я тут слишком переусердствовала и так далее. Оно просто светит. Вы просто светите благожеланием, любовью, чувствуете ее счастливой, жизнерадостной, такой очень активной, довольной, умиротворенной жизнью. И все. От вас внешних действий не требуется. Любые действия, они исходят из ума, из ваших представлений. А ее душе нужно одно, ее душе нужно вот это состояние. Когда ее душа срезонирует с вашим светом, уровень поднимется, и она раскроет вот это пространство благополучия. Если она здесь находится, вы это пространство благополучия никак не сможете ей создать. Никак. У нее будет вот это пространство. Все ваши усилия, они будут в пустоту. Вам нужно в благожелании вот видеть ее, но тащить кого-то за собой, это неправильно. Ей нужно получить этот опыт. Но когда она находится вот в вашем таком потоке радости, вы запускаете в ней вот эти скрытые резервы. Это самое лучшее действие.
Просто в жизни пытаешься успеть все, и за это стараешься.
Понимаете, у меня очень много знакомых и друзей. И добрая половина находится в трудностях, если не там две трети. Может быть, даже в больших трудностях. Я понимаю, что я не смогу им помочь. У меня их тысячи. Я могу единственное их вдохновить. И это я буду делать бесконечно. Но решать их проблемы нет. Потому что решать проблемы, это означает без помощи в изменении сознания, это бесполезная вещь. Совершенно бесполезная. Это как Иисус говорил, метать бисер перед свиньями. Конечно, это грубое сравнение. Я не знаю, почему Иисус так сказал, но, наверное, там уже на эмоциях, что совсем люди не понимали его слов и так далее. Вот. Но тем не менее он хотел сказать, вы не сможете дать то, чему человек не соответствует. Поэтому если вы хотите, чтобы это произошло, поднимайте ему сознание. Вдохновляйте, наполняйте, благожелайте, обнимайте в сердце. Когда его сознание начнет двигаться вот на открытость к расширению, на, к приятию и так далее, у него все получится, абсолютно все.
Чуть похожий прием, я тоже сейчас вспомнила по аналогии. Ну, говорит, тут только сравнение. Суть заключалась в том, что человек, который либо что-то делал не так, там, ну, например, осуждал других людей постоянно. Очень часто мы с этим сталкиваемся. И человек, который хотел, как бы, желал ему добра и хотел его изменить, он говорил, что ты настолько добрый, настолько открытый, настолько понимающий человек. И вот каждый раз, что он вот и говорил, говорил. И потом там вот эта сварливая бабушка превратилась просто, ее было не узнать. Настолько вот, вот эта вот энергия помогла ей перевоплотиться.
Да. Очень сильно помогла.
Жизнь, на самом деле, я пыталась у себя так тяжело. Тяжело даже сказать просто доброе слово иногда.
Потому что мы этим не живем, понимаете? То есть, чтобы светить, нужно самому быть солнцем. А мы хотим светить, при этом внутри очень неудовлетворены собой, может, жизнью, окружающими и так далее.
Хотим принимать это солнце.
Да.
Другие должны для нас светить.
Вот это, знаете, как вагончики, которые все ждут, что где-то появится паровозик, который их подцепит и потащит. Этого никогда не будет. Никогда. Потому что только ты сам можешь стать паровозиком для себя, для своей судьбы. Никто другой. Другой может только быть благодарен за твою открытость и сердце. То есть это как словно ты стал паровозиком, подцепил вагончики, потащил, а потом эти вагончики тоже становятся паровозиками. И тогда они тебе добавляют вот эту тягу, да, ты чувствуешь, что они тебе толкает еще сильнее. Тебе уже можно расслабиться, и фактически ты уже можешь быть этим вагончиком, тебя просто толкают сзади. Вот только вот в этом случае возникает подобный эффект, когда другие помогают, вдохновляют, радуют. Это их благодарность. Благодарность авансом она никогда не будет, понимаете? Очень многие ждут, что вот я получу это все, а потом я ему буду дарить. Такого не бывает. Это в принципе невозможно. В принципе. В природе. Поэтому нужно отодвигать все свои эгоистичные желания, получать, жаждать и так далее. И становиться дающим. И чем быстрее, тем это начнет также быстрее возвращаться.
Ну, это на внутреннем уровне
получается. Да.
Только на внутреннем.
Только внутреннем.
Суть в этом, короче.
Да. Внешнее, ну, не важно. Все упирается в наши внутренние взаимоотношения.
Я еще хотела вас спросить, дежавю, это воспоминание прошлой жизни или нет? Вот почему в подсознании возникают такие ситуации, когда как будто это уже что-то было?
Понимаете?
Даже знаешь слова.
Перед тем, как что-либо проявится здесь, оно разыгрывается в подсознании. Все события, которые происходят в нашем мире, обязательно проигрались на внутреннем уровне. И когда человек находится в таких пограничных состояниях, то есть между поверхностным и подсознательным, он может выхватывать эти такие обрывистые фрагменты того, что проявляется внутри, но еще не осуществилось здесь. И когда он вдруг замечает это уже в своей жизни, у него такое зрение, о, я же это видел. Ну, просто вытащил то, что там проигрывается. Вот, например, перед тем, как фильм выйдет на экран, ну там, в кинотеатрах, выпускают трейлеры. То есть трейлер — это такой очень коротенький фрагмент этого фильма, в котором разные там какие-то сюжетики в нескольких там секундах показываются. Это там какое-то событие, это. Чтобы люди видели и имели какое-то представление, о чем будет фильм, какой он будет, сколько там, насколько он красочный, сколько там спецэффектов и так далее. Это то же самое. То есть перед тем, как мы это все увидим в своей жизни, мы можем вытащить некие фрагменты из всего этого сценария. А когда он проявляется, мы вспоминаем об этом. Что мы уже где-то видели. Ну, мы же неосознанно можем вытаскивать многое что из того, что есть, но еще не успело проявиться.
Нет, это экстрасенс, который будущее видит.
Да, это ведь на подсознательном уровне нет такого понятия, как время или расстояние. Там все видно сразу. И люди, которые живут на более тонких уровнях восприятия, им доступна эта информация. Они могут видеть, как будут разворачиваться события. Но рассматривая будущее, они рассматривают конкретно с какой-то точки. Вот на это мгновение, не на следующее, а на это мгновение, судьба имеет вот такие вот, такой-то сценарий.
Вы, который на лифт имеете, да?
Да.
Который, например, на этом лифте,
да.
На этом этаже.
Да.
Оно такое.
Оно такое.
Если он поднимется,
да. А если его сознание изменится в следующую секунду, в следующие 10 секунд, час, день, год и так далее, уже его положение лифта, да, точки восприятия иное, и уже может развернуться совершенно другая судьба. Поэтому так слепо верить разным предсказаниям тоже было бы неправильно, потому что наше сознание на плавающем таком состоянии находится. Это значит, что то состояние, которое будет доминирующим, оно будет определять будущее. То есть, если взять вот этот диапазон, да, от падений до взлетов, и посмотреть, в каком положении человек находился чаще всего. Вот это положение является как бы отправная точка, как среднее такое. Среднее, определяющее будущее человека. Ну, плюс-минус. И то каждую секунду он может корректировать. То есть фактически мы имеем возможность корректировать наше будущее вплоть до последнего мгновения перед проявлением. Mm-hmm. Понимаете? Оно формируется десятками воплощений, проявляется вот сейчас, а редактировать мы можем в течение вот всего этого огромного промежутка.
Вы сами как к этому пришли вообще?
Ну, я много изучал.
Вот к этому пониманию.
Я изучал философию, много медитировал и размышлял, и как плод такого анализа у меня пришло это понимание. Оно все упорядочило. Почему я вот уверен в том, что говорю? Потому что у меня ушли все противоречия. Знаете, как пазлы, оно все выстроилось. Опыт, религия, наука, да, там все, что открывается, все, что нам дается как знание, и твое собственное переживание жизни. Это вот как три сошлось в одно. То есть нет ни малейшего противоречия.
Все объяснимо.
Все объяснимо, да. Вся жизнь, она как на ладони стала, вот,
нет,
понятно.
Как, вот, например, вот это вот, ну, например, какая-то ситуация, да, он не очень хороший, ты нервничаешь, начинаю, я вот просто научилась, я нервничаю, начинаю молиться в голове, я успокаиваюсь, да, и все перестраивается, там все уходит,
да.
Вот, как бы в силу молитвы. А
да.
Вот вы как объясните, вот, у вас есть такое что-то?
Конечно, есть. Что такое молитва? Вы обращаетесь к чему-то более
превосходящему.
Да, ваше внимание переключается на что-то более превосходящее. Так ведь? Молитва всегда ведь обращена к чему-то более светлому, прекрасному, могущественному, справедливому и так далее. Вот вы обращаетесь к единому сознанию, клетка обращается к организму, чтобы он сгармонизировал все, что с ней связано. То есть в таком крике души человек открывается. Он открывается, он готов вот это благословение принять.
Я-то думаю, что Бог помогает.
Ну, понимаете, Бог – это Слово. Вселенная – это Слово. А мы имеем в виду, что вы, что я – одно и то же. Это нечто превосходящее нас. Нечто могущественнее, чем мы, чем наши усилия, наши возможности и так далее.
А вы что делаете, точнее?
Например, когда... Я то же самое делаю.
Вот такое вот. И хочешь успокоить свою нервную систему, как говорится, мысли в порядок привести.
Ну, понимаете, у меня уже нет таких дисбалансов. Я не допускаю просто их. Я не позволяю им развернуться.
Просто, например, когда на работе случилось что-то, я знаю, что я домой приду, чтобы не досталось детям, как говорится, чтобы не принести, я уже сама себя успокаиваю молитвой.
Да.
Переключаю рубильник и захожу домой уже светлая, красивая, счастливая, как
говорится. Да. А я не допускаю себе впечатляться ничем. То есть я, может быть, вижу какие-то неприятные моменты. Я смотрю это как со стороны, включая в пространство «я», вижу целостность, единство происходящего, как некие процессы в организме. У нас ведь очень разные процессы происходят, в том числе и разрушительные в организме. Но это все во благо всему. И когда ты видишь все, что происходит в мире, в жизни, рядом с тобой или с тобой непосредственно, ты знаешь, что все справедливо и все в благо. Нужно делать правильные выводы, открываться, принимать, прощать, любить. Все. И когда такое понимание для вас является маяком, то остальное перестает забирать ваше сознание, утягивать на свой какой-то очень ограниченный взгляд или позицию, неважно как. Потому что все, что внутри нас проявляется, это эгоистичные желания создать некое пространство удобное, комфортное. Вот. Чтобы никто тебя не беспокоил, не трогал и так далее. Но это невозможно. Находясь в едином, ты не можешь быть организмом в организме. Понимаете? Этот организм в организме называется паразитирующий организм. Его общий организм будет отторгать и уничтожать беспощадно. Это есть этот сильнейшая тенденция нашего единого сознания, просто этот эгоизм разнести в пух и прах, чтобы и пыли не осталось. И это будет бесконечно. Пока ты сам не открываешься и говоришь, нет, я не буду делать государство в государстве, потому что это ненормально, надо жить целым. И ты становишься этим целым. И ты живешь целым и ради целого. Вот тогда и можно быть счастливым в этом целом. Иначе никак. То есть попытка эгоизма обособиться, она невозможна по определению. Но он предпринимает отчаянно эти попытки. Это как, знаете, вот есть государство, и в нем криминальные вот эти структуры создают свое маленькое государство. Они будут всегда находиться в противостоянии. Они не смогут сделать так, чтобы им жилось комфортно. Потому что государство, вот эти все криминальные структуры будут беспощадно что, разрушать. Поэтому наше более тонкое сознание беспощадно разрушает наши попытки зацепиться за «я». И чем быстрее мы отпустим эти попытки и увидим их полную невозможность и более того ущербность и все прочее, тем легче нам будет жить. Мы сокращаем огромное время на вот эту вот совершенно бесполезную борьбу и противостояние. И открываясь, получаем в 1000 раз больше, чем мы могли даже представить себе.
Да. У меня папа, ему 62 года, его стукнул инсульт и парализовал правую сторону. Ну, в больнице он полежал, ходить начал, но правая рука не стала работать, так и не работает. И сейчас вот он дома, и он вообще категорически отказывается от заниматься, там все, мы ему там покупаем, ну, тренажеры какие-то там для рук или что-то. Вот у него, он целый день смотрит телевизор, что-нибудь вкусненькое поест, телевизор, и у меня вот какое-то такое к нему, ну, я не знаю, то, что вот он, ну, может быть, то, что болезнь там, но он как будто бы как эгоист, я не знаю, он ничего не хочет.
Позвольте ему быть таким. Позвольте ему быть таким. Вот не меняйте. Вдохновлять вдохновляйте, но не навязчиво. Его, заметьте, его желания, его интересы должны уважаться. И если у него его желание ничего не делать, оно также должно уважаться. Вот вы говорите, вот, что есть вот такие-то возможности, можно делать то, можно делать это, а ты решай сам. Вот эта последняя фраза, она обязательна. Когда вы внешне взаимодействуете с человеком, она обязательно всегда. Вы должны показать, что вы не заинтересованы в его выборе. Вы уважаете и тот выбор, и другой выбор. И он будет вам благодарен за то, что вы это позволяете. И в знак благодарности начнет ради вас делать то, что вы ему предлагаете. Только ради благодарности. Понимаете? Потому что душа, вот поймите, душа бессмертна. Ей все равно, что происходит с телом. Ей все равно, что происходит с умом. Даже если он сильно страдает. Она наслаждается новым опытом. Потому что душа внутри нас – это ребенок, который хочет все попробовать, пережить и так далее. Ему все равно, что будет впоследствии. Потому что он бессмертный. Он вечный. Ему ничего за это не будет. Поэтому он легко может жертвовать даже телом. Вот самый простой пример. Есть компьютерная игра. И вы включаетесь в эту игру, и вы еще ничего не знаете. И много возникает разных трудностей, там, может быть, препятствий. И вы не знаете, а что будет, если пойти направо там, или налево и так далее. Вы думаете, а дай-ка я попробую. Раз там аватарчик у вас там уничтожается, вам говорят, так, начинаем заново. Говорит, ну давай заново. Вам хочется попробовать, вы это делаете. Вы понимаете, что с аватарчиком, даже если он там уничтожается в игре, какая разница? Будет новый. Хоть их 1000 сменится, хоть их 1 000 000 сменится. Вы просто продолжаете игру. Вот вы, как игрок, это есть ваша душа, которая все равно, что произойдет с аватарчиком. Вам хочется через аватарчика получать какие-то впечатления. Вот вы получаете. И он тоже получает какой-то опыт. С точки зрения ума этот опыт может, ну, не стыковаться в его представление, как должно быть. А какая разница? Душа смотрит это совершенно иначе. И она просто решила для себя, всем назло отморожу уши, да, назло бабушке отморожу уши. И вот он делает это. И ему все равно к этим ушам, потому что душе, ну, она наблюдает, она не включена вот в эти страдания, потому что это игрок. Это не аватарчик. Аватарчик, знаете, сейчас в современных играх, там, особенно вот этих стрелялках, да, там он стреляет, стреляет, в него попадает и показывается, у него там уже все потеки, там кровавые, там весь и пулями изрешечен и так далее. Но игроку-то что? Ничего. Этот аватар бедный там мучается, падает, уже там ползет на последних дыханиях. А игроку все равно, он говорит, а, сейчас мы из тебя это, добьем, сейчас снова получу, снова начну. Вот так вот наша душа относится к нашему уму. Поэтому если ум, или если, скажем, у души есть такое желание получить опыт, повредничать немножко, вы не сможете как-то изменить ее решение, помимо вдохновления. Вот она может измениться, если вы ее вдохновите чем-то большим. Когда вы скажете, смотри, конечно, ты можешь этот опыт получить, а вот я тебе предлагаю получить вообще такой потрясный опыт. Там, радости, бодрости, сейчас вот там можно это замутить, это придумать, еще куда-то поехать, в путешествие там или приключение какое-то устроить. Понимаете? То есть, если вы внутри протранслируете свою радость, оптимизм, вот это вот желание проявляться, желание познавать, творчески выражаться, тогда душа изменит свое, ну, свою тактику. И даст команду уму, он скажет, так, все, давай сейчас будем заниматься, буду разрабатывать правую сторону, руки там двигаться и так далее. И тогда пойдут изменения. А если вы душу не впечатлите, это все бесполезно.
Мы как-то стараемся, говорим, летом на море поедем, давай занимайся немножко.
Ты давай занимайся, вы не должны произносить. Давай занимайся, это призыв к действиям. А вы должны вдохновить. Призыв и вдохновить – это разные вещи. Надо так сказать, вот мы вот едем сейчас туда-то, хочешь с нами – присоединяйся. То есть вы так, знаете, так очень аккуратно забрасываете удочку, как говорится. А он чувствует, что вот там больше можно впечатлений позитивных получить, чем лежа на диване перед телевизором. И он начинает потихонечку себя это, перенастраивать. Может быть, он откажется. Это ничего страшного. У него уже ухо там, понимаете? Он уже так сечет это все. Потом вы второй раз ему предложите. Он тоже, может быть, откажется. Но он уже больше там, понимаете? То есть не надо обращать внимание, что он пока не предпринимает шаги. Там все фиксируется. И в конце концов он увидит, что да, это... Такой вариант гораздо более привлекательный, и все, происходит переориентация. Он начинает следовать вашим предложениям, даже не советам, предложениям вы предлагаете. Вы должны быть как торговец на рынке. Когда торговец будет успешным? Если очень тонко, ненавязчиво расхваливает свой товар. Если только-только в этом начинают появляться нотки навязчивости, то есть он демонстрирует свою заинтересованность в вашем выборе, покупатель уходит. Чем меньше заинтересованности, тем больше интереса. Понимаете? Вот такая хитрость. Это нам-то понятно, когда мы, скажем, на рынке продаем. Вот. Но во взаимоотношениях здесь то же самое, абсолютно то же самое. Вы не должны ни внутренне, ни внешне навязывать. Вы уважаете его выбор, интерес. Это вот, для вас это святое. Если он хочет уйти, вы должны говорить, вообще как бы поддерживаю на все 100%. Может быть, вы словами не скажете, но в душе вы должны испытывать это. Вот хочет уйти человек из жизни, все как бы сделаем по лучшему разряду. То есть все сделаем, чтобы твое желание, для нас твое желание, это все, это закон. Вот если вы демонстрируете такое отношение, к вам будет бесконечная благодарность за ваше уважение. Даже если вы ничего не делаете, вас уважать будет только за то, что вы позволяете его мнению существовать, просто существовать.
Совсем плохо. Плохо разговаривать, значит, уже непонятно. Перестрашивает. Ну, в общем, человеку хуже и хуже.
Ну, понимаете, это ж я вот, опять хочу вернуться, что это его выбор души. Это не выбор ума. Ум будет страдать. очень сильно может страдать, а душе все равно, понимаете? Потому что она не связана со страданиями. Душа – это очень тонкие уровни сознания. Вот если взять наш дом, то душа – это вообще это настолько вот запредельный уровень, там всегда счастье. Там не важно разворачивание ситуации. Какая бы она ни развернулась, душа всегда будет счастлива. Для нее это опыт, новый опыт. О, там как вот аватара в игре, там полностью уничтожили. О, ну ладно, уничтожили, сейчас снова что-нибудь придумаем. Раз, новый аватарчик появляется. То есть совершенно нет никакой проблематики в этом. Поэтому вдохновить можно чем-то позитивным. Не обращая внимания, смотри, у тебя рука там отнимается, или ты уже не разговариваешь. Это понижение. То есть тем самым вы понижаете сознание. Обращая на негативное, вы понижаете ему сознание. Он будет еще сильнее сопротивляться. Вы ему понижаете, он будет сопротивляться. А если вы ему скажете, смотрите, там, папа, смотри там, или кто-то из родственников. Там ведь классно, здорово, смотри, как ты можешь там себя там, или почувствовать хорошо, или ну, да, не имеется в виду, что физически хорошо почувствовать, а получить впечатление, там, пообщаться, там, провести время так классно, там, в разных интересных там, вещах, не знаю. И тогда его душа начинает думать, о, там впечатление гораздо интереснее, чем от противостояния всему миру в отстаивании своих интересов. И он переключается.